мешает. Получается коричневые оттенки. А если добавлять шутона и полутона черного и белого, палитра становится безграничной. То есть любой человек, занимающийся цветоведением, знает, что это безгранично. У каждого художника свой колорит, не повторяю. Я знаю, насколько есть специалистов в этом деле. Это иллюстрация. Гуна материальной природы. Давайте разберемся, что же это за качество. Всего три вещи нужно нам понять очень хорошо. И вы увидите, что можно управлять своей жизнью. Об этом мы сегодня будем говорить. Управлять своей жизнью. Пожалуйста, не думайте, что такие вещи, это будут дешевые рецепты, внушенные нашему уму. Нет. Дело будет касаться нашей практической жизни. Никаких фокусов я делаю не буду сегодня. Практической жизни. Если кто-то не готов менять практически свою жизнь, не ожидайте ничего от этого семинара. Именно назначение этого семинара толкнуть нас к высшей деятельности, чтобы обрести высшие качества. Потому что без определенной деятельности качества не меняются. Как мы обретаем плохие качества? Общаясь с плохими людьми, скажем, с плохой деятельностью, мы делаем что-то и так, прививаем плохие качества. Теперь можно сделать обратный процесс. Делать хорошие вещи, постепенно мы обретем другой разум, другие чувства, другое понимание, другое поведение. Собственно, когда мы воспитываем детей, мы именно так начинаем, что нужно прививать более высокие вкусы людей. Самые лучшие, самые чистые стандарты. Пытаемся. Именно вот эта тенденция. Но мы сегодня не о детях будем говорить, вкратце о детях можно тоже сказать. Нам нужно с себя начать. Мы не сможем воспитать новое поколение лучше себя, если не улучшим себя сама. Как сказал один известный философ, психолог, человек — это то, что он сам из себя сделал. И так, три качества. Три гуны материальной природы. Первое. Сатва. Сатва гуна. От слова сат означает просветление, сияние, добродетель, знания глубокие, глубокие мысли, медитация. Все лучшие качества добродетели сатва означает. Теперь мы говорим добродетель на русском. Все добрые, мои лучшие свойства человека. Вторая гуна. Раджас. Раджас — это гуна активности. Если сатва — это умиротворение, глубокий покой, качество знания и счастья. То есть качество счастья и знания в сатва гуне находится. Просветленное состояние. То страсть раджас означает деятельность, активная деятельность, которая стимулируется выгодой. Может быть, жадностью. Желанием что-то обрести, сильным желанием стать кем-то, заработать столько-то, достичь того-то или другого. Это гуна созидательная, творящая, деятельная, активная. Под влиянием этой гуны все становится активным. И у этих гун уже можно найти недостатки. Недостаток заключается в том, что в этой гуне развивается сильная жадность. И чрезмерная похоть. Человек страдает от этих влияний даже. В своей спортивном состоянии. И есть третья гуна. Тамас. Тамас означает невежество. Добродетель, страсть, невежество. Это гуна разрушающая. Переносящая нас в пассивное состояние, бездеятельность, разочарованность, обиженность, неспособность, потерю качеств, раздражение, гнев, неудовлетворенность. То есть как? Надоело все, пропали все правда, ничего не хочу. Вот такое состояние, которое чувствует это время танца. Вот я ему потребую, попадает ум, и чувствует на себе вот это вот ее влияние. И плохо себя чувствует, страдает. То есть там, если он страдает, это гуна, разрушающее качество, разрушающее здоровье, взаимоотношения, это эгоцентризм. Эгоцентризм. В этих гунах материальной природы находится все, что мы видим в этом мире. Пища. Вода, знание, счастье, философия, религия, человек, животное, растение, любое качество, сострадание, все, что хотите. Все рассматривается сквозь призму тягун материальной природы. Их три. Но трижды три, если сочетать, сколько будет? 9 на 3. 27 на 3. 81. 81 на 3. Ну, быстрее считайте. 200. На 3 еще раз. И так далее. Вот в результате мы видим сейчас вот этот весь мир. Это не что иное, как природный гун материальной природы. Видите, это качественная сторона. Мы не рассматриваем сейчас форму живых существ, а качество живого существа. То есть любое живое существо, любой предмет, любое явление, любой компонент таблицы Менделеева можно рассмотреть качественно. Сквозь призму, гун, материальную природу. Зачем, спрашивается? Потому что это самое важное. Эти качества влияют на наше сознание. Именно так мы их постигаем. Химически вы этого не увидите. Пока не соприкоснетесь с этой гуной, тогда вы поймете, что это такое. Именно соприкоснувшись непосредственно. Вот в чем ценность этого знания. Очень важно понять, с чем мы соприкасаемся, а с чем нам не нужно соприкасаться. Знаете, есть такие вещи в жизни, которые лучше не соприкасаться человеку вообще. Не пробовать никогда. Лучше не получать такого опыта. Очень опасно. Например, в таблице Менделеева элементы описываются, то есть это значение химическое, на латыни, атомарный вес, описание потом, как выглядит элемент, и вот цвет, запах, вкус, все, по всем параметрам можно понять, что это такое. Признаки. Например, натрий хлор, вот так называется, полупрозрачный кристалл белого цвета, на вкус соленый, без запаха. Распространяется в воде, что это такое. Все, мы знаем это, столь обычно поварится в сторону натрий хлор, все ясно, описание понятно. Но если вы посмотрите описание цианистого кария, вкус не описывается. И я не рекомендую исследовать вкус цианистого кария. Не соприкасаться. Это могущественная тамагуна, рама, вот это тамас. Теперь понимаете, что такое тамас? Пока не соприкоснетесь, не увидите. Но только пишите химически. Но не осознаете, что это такое, пока не соприкоснетесь, непосредственно не примете это, не посмотрите, не прочувствуете. И вот какие-то вещи мы должны прочувствовать в этом мире, а какие-то не должны чувствовать в этом мире. Не нужны. А каким-то тут нейтрально относиться. Вот эти три буквы материальной природы. Так и рекомендуется. От тамоса нужно полностью отказаться. Это невежество. Не соприкасайтесь к тамосу. Страсти, богатство, там, влюбленность, там, противоположный пол, все эти игры. Нейтрально к этому относитесь. Не попадайте под влияние. Иначе у вас будут проблемы. Под влияние друзей, врагов, плохого, хорошего, удачи, неудачи, потери, привертения. Будете постоянно, постоянно будете страдать. На примере, постоянно будете нервничать. Раджа гун – это постоянное нервное состояние нашего. Вдруг потеряю, вдруг получу, а я хочу получить. Это игра, задатная игра, понимаете, я весь вот такой, вот всю жизнь вот такой, у меня атеросклероз, у меня там инфаркт, в конце у меня все что угодно, таблетки глотаются, потом вы снимаете, положу. Я очень боюсь потерять что-то. И, конечно, раджас – это активное состояние, много создает, все, что создано в этом мире, в этом городе, это конечно же, раджас, да. Видите, как красиво, замечательно. Фасад. У гуна страсти красивый фасад. Но другая сторона гуна страсти не очень привлекательна. Сравнивается с павлином, который распустил хвост. Очень красиво. Спереди. Сзади не смотрите. Вот это пример как бы. Гуна страсти двойственна. Она имеет свои плюсы и свои минусы. Там это сплошной минус. Там если нет никаких хороших качеств в человеке. Никаких великих мыслей, никакого энтузиазма, никакой жизненной энергии, никакой жертвенности. Он любить не способен никого, кроме себя самого. Да и себя постепенно, что это уважение. И сатва гуна рекомендуется принимать. Это наша пища для человека. Сатва гуна – это не что иное, как два фактора. Знание и счастье. Откуда счастье? И откуда знание? Откуда мы получаем знания из тамоса? Откуда источник знания? Вот человек в невежестве. Он не хочет учиться, вообще никого слушать, если нет, не принимает. Откуда он получил знание? Личный опыт, правильно? Раз. Личное восприятие, личное мнение. Все. Это все, что ему остается. В гоне страсти он уже опирается не только свой опыт, но и на опыт сильных мира сего, продвинутых личностей, которые это ученые, это политики, это как вместе социологи, кто угодно. Великие люди, и он пользуется этим опытом, проходя через вузы, через систему образования, образован, хорошо организован. Сейчас он уже знает, получает какую-то традицию, культуру, национальный так. Это страсть. Но откуда он получает знание и благость? Духовный учитель – это из трех источников. Гуру, Саду Шастра, духовный учителя, из священных книг и, самое главное, изнутри самого себя. Это Саду, счастье изнутри. Если вы получаете знание какое-то изнутри, вы должны проверить, сопровождается ли оно ощущением счастья, или возбуждения, или гневом продиктованным. Каким качеством продиктовано, этот импульс продиктован. Вот это, когда вы будете разбираться, правильно будете или нет. Видите, Распутин. Там есть указательный камень в трех направлениях. Куда бы ты ни пошел, будет разный результат. Пойдешь в сторону невежества, результат будет разрушение своей жизни и окружающей. В сторону страсти, но ты много создашь, но обретешь много недостатков, и не будешь туда вперед в конце. Несчастный ты будешь в конце. Разочарован сильно, хотя много чего ты сделаешь. А в гуне благости ты как бы себя отдашь, но приобретешь нечто вероятное. Ты можешь пожертвовать всем этим, но себя обретешь. Давайте разберем. Что такое гуна материи? Например, в практике. Например, знание. Знание в гунах материальной природы. Здесь надо сказать отсутствие знания. Не бывает в гуне невежды системного знания. Обрывочная информация не связанная. Вы замечали? Любая наука классифицирует определенную линию знания. Но там есть очень много противоречий в любой научной концепции. Всегда есть какая-то доля невежества, которую объяснить невозможно. Например, археология. Они показывают вот скелет Питекандропа, вот скелет уже Гомо сапиенса, и вот видите эволюция, вот это обезьяны, вот таким образом есть движение. Установлены даты по костям. Эту линию они вырабатывают очень стройно, в гуне страсти. Получается классификация и систематизация знаний. И вдруг открываю базальтовые глыбы, которые взрывают, которые где-то 60 миллионов лет, прекрасно золотую жилье. Есть книга «Запретная жила», где можете посмотреть там все эти открытия. Или скелет человеческой статуи, окаменевший в песке, в обуви. Все уже много миллионов лет назад. Задолго до того, как появился вообще Питекандр вообще. По их расчету. Что они делают с этим, не знаю, что ли. Не вписывают в свою систему. Есть всегда доля какого-то невежества, непонимания этого мира. В астрономии еще больше. Все астрономию заново переписали, пока вот я в школе учился, да, вот это состояние, астрономию заново переписали, все параметры. История, боже мой, что это выглядит. История сейчас в школе в России. Несколько учебников истории предлагаются в одном классе. Различные версии. Да я сами выбираю, по какой версии буду учить. Я не слушаю. Разные исторические точки зрения, они доказываются и то, и другое, и они противоречат друг другу, и ученые не знают, как теперь эту науку классифицировать. Поэтому дети, учащиеся, выбирают на уровень, на ваш вкус просто, выбирают любой учебник, который тебе нравится, и будешь давать экзамен. Но дети, как проблема только в том, что бывает, что моя версия не совпадает с версией учителя, тогда будет проблема. Поэтому они интересуются, а какой версии учитель придерживается, берут ту книгу, чтобы сдать экзамен. Им все равно, собственно. Истории тоже уже нет, строго говоря. Знаете почему? Что ты виноват и гуна материальной природы. Мой отец. Я всегда удивлялся, когда бежал домой, когда он был жив. И он переодевался дома. И здесь на левой стороне у него наколка была. Сталин.
Да. Я когда посмотрел, я уже когда вырос, я вдруг понял, что я никогда не пойму своего отца. Потому что у меня нет такого чувства по отношению к Сталину. К тому времени я совершенно по-другому отношусь. Видите? Гуны сменились. Все, я не понимаю друг друга. Разные гуны природы не могут быть никакого понимания. Если мы хотим понимать друг друга, нужно находиться в одной гуне. Наркоман с наркоманом. Желание упорядочено. Демон с демоном. Божественный с божественным. Сказать, о, как все ясно, значит, все классифицировали, сейчас я запишу, я так и сделаю. Нет, нет, не торопитесь, все гораздо сложнее, чем кажется. Все дело в том, что гуны смешаны в одном человеке, все три. Это написано в Бхагавад-гите. Что если животные четко могут найти свое место в гунах материальной природы, человек одновременно в трех гунах материальной природы. Он может быть демоном и божественным одновременно в одной личности. То есть, какая драма. Вот, знаете, быть плохим легко. Быть хорошим легко. А вот быть плохим и хорошим одновременно, вот это трудная задача, понимаете? Самому уже плохо. Вы сами понимаете, вот тут я плохо, вот тут я хороший, и плохой, и хороший. И вот вы просто терзаете. Давайте сделаем сегодня выбор. Плохим или хорошим все-таки. Либо в тамос, либо в сатху. Что выбираем? Сатху. Но трудное дело. А что делать с нижними гунами природы? Они же требуют всего, это же веревка. Итак, знание, отсутствие знания, видите? Отсутствие какого-то классифицированного знания. Логических каких-то цветей. Знание в тамосе, значит, просто мне нравится так и что. Вот человек идет и курит. Какая-то гуна? Тамос. Как это узнаете? Как вы это
узнаете?
Вот я и говорю. Вот это мой же вопрос. Видите, вот тут говорят, что тамос. Вот видите, что я говорю? Трудно разобраться в этом, видите? Я понимаю, понимаю. Ну и к этому сейчас придем. Дело не в трубке здесь. Смотря что вы курите, конечно. Это специально стыкали забиваете. Хороший тамос. Если что-то попроще, может быть не такой уж большой тамос, я согласен. Не такой разрушающей силы. Но если вы спросите человека, а почему он курит? У него нет стройных знаний еще. Обычно он скажет, ну мне просто так нравится. Вот это тамос. Нет системы знания. Он не знает, почему так одевается, почему так вот ведет себя часто, почему он вот это ляпнул здесь. А здесь почему-то промолчал, нужно было как раз сказать вот это все. И прокручивая свои какие-то поведения событий в прошлом, он думает, вот зря вот это я сказал здесь. А вот здесь нужно было так сделать, я опыт уже имею, видите. А ситуация переходит, опять повторяется то же самое, те же самые грабли наступают, в чем дело? Сам человек не знает, как это так у него все получается, наоборот. Какой-то невезучий, что ли. Вот уже вроде уже и знаю, все, и видел, опыт имел, а вот все равно что-то меня толкает вот, вот к этому поступку. Это называется веревка тамоса. Пока мы от него не избавимся, нас жизнь будет не вести. Хотя вот удача совсем близко проходит. Мы раз и мимо. Не поймали свою птицу счастья. Пролетела как-то, фрф, и все. Проскочила кому-то другому. Дурака везет же прям. Знание в Раджасе опирается исключительно на материальные законы физические. Например, от пункта А до пункта Б. Вот такое расстояние. Я вас сейчас очень могу хорошо увидеть. Вы сейчас согласитесь, не знал, смотрите, я вас одно очень легко. А. Б. Я утверждаю. Мое утверждение. На основании вот этого отрезка наглядного я делаю вывод. Стройный. Расстояние от пункта А до Б равно расстоянию пункта Б до А. Согласны? Точно? Вы уверены?
Не всегда.
А как? Ну-ка, ну, там, скажите, как не всегда?
Ну, значит,
я вспомнил
просто.
Нет, значит, я лучше не вспоминаю сейчас. Мы далеко уйдем.
Линейно можно пойти
на Б, да? А? Его линейно
можно пойти.
Нет, нет, я говорю прямо отрезок, никаких линий, никаких дополнений. Вот в этом конкретном примере я утверждаю. А как вы смотрите на другую сторону? Вот пункт А, вот прямая линия. Как вы не посмотрите, я прав. От А до Б равно БА.
Заметить,
То же самое. Расстояние этого не меняется. От моей точки зрения расстояние не меняется. Не зависит. Доказал? А вот и нет, я вас их обманул. Я обманул в жизни. На отрезок я вас, конечно, убедил. Но вот это и есть обман, потому что... Теперь слушайте внимательно. Личность А любит личность Б. Значит, личность Б так любит личность А. Расстояние разное. Если мы в жизни применяем эту философию страсти, мы видим, она не работает. Мы учимся там, в вузах, а потом говорим, а в жизни-то все не так. Это все работает только во времени и пространстве, а в жизни как-то еще это работает. А вот как, непонятно. Видите? Огромная разница, кажется, в применении в жизни таких знаний, физических законов. Поэтому физики постепенно становятся лириками. В итоге. Сейчас они уже обнаружили, что когда вы смотрите на фотон света, он ведется совсем не так, если вы на него не смотрите. Наказано. Если вы на него не смотрите, он ведется так. А когда посмотрите, поведение меняется. Удивлены? А что удивительного? Вы так же себя ведете? Вот видите. А подождите, а почему мы удивляемся этим вещам? Потому что мы считаем, что это как это безжизненная, бессознательная, мертвая материя, окружающий мир. Он подчиняется моей логике. Это будет страсть. Отсюда все ошибки. Это частично правильно, а потом же недостаток знания. Страсть означает недостаток, неполное знание, поверхностное знание. Например, в одном коллективе меня рассказывал человек. У них были разные национальности. По-моему, это была Армия. Там были разные национальности. Вроде. И там случилось несколько преступлений. То есть солдаты, подчиненные, совершали некоторые преступления. Там кража была, было изнасилование, что-то еще случилось у них. Такое случается. Эти преступления были совершены разными национальностями. И из этого Запыль сделал вывод, классификацию, что сколько там у них таджиков? Таджиков, скажем, было в этой роте 7 человек. И один из них изнасиловал женщину. Значит, каждый седьмой таджик – насильник. Все это статистика. Да-да-да-да-да-да-да. Такое знание применяется. Такое знание применяется. Наш ограниченный опыт, видите? И мы пытаемся классифицировать его. Тут серьезные могут быть проблемы, серьезные ошибки. Но что говорят веры? Посмотрите, как они говорят о людях. Совсем не так. Не по внешним признакам, не по какому-то временному проявлению. Веда описывает человека с точки зрения сознания. Арий. Кто такие арии? Арийцы кто такие? Это не национальность, не путайте. Это было спутано. А когда-то это слово применялось именно как определенной нации. Но это серьезная ошибка. Если вы заглянете в веды, ари и анария – это противоположные вещи. Ари – это тот, кто знает высший смысл жизни, кто-то различает материю и дух. Это риск цивилизации. Это уровень сознания. Любой человек может быть арием, кто имеет духовные знания. Отличает сознание и материю. Тонко. Вот это знание в страсти отсутствует. В страсти мы видим, строим отношения с людьми по их типу тела, по их национальности, по их полу, по их возрасту. Исключительно вот эту сторону принимаем за знание о живом существе. Это все. Но в Пуни, благость, кстати, знание о живом существе описывается как джива. Все живые существа имеют одну категорию. Все они живые. Растения, человек, насекомые. Животное, кто бы ни был, это живое существо. Одинаково нужно их рассматривать в нашем социуме. Равное отношение ко всем. Это отношение к гуне благости. Вот такие. Какая огромная разница. Это знание, которое открывает нам природу сознания. Например, рыба плавает в воде. У меня чешуя, хвост, плавники, тело соответствующее, приспособлено, шабры. Все организовано. Глаза, все приспособлено. Я не могу жить в воде долгое время. Ну, под водой тем более. Если мне дать жару пересадить, это возможно. Это возможно, можно жару пересадить человеку. Можно пользоваться, научиться ими. Нужно ласты прикрепить, покрытие здесь специальное, глаза какие-то дополнить. Я готов, смотрите. А спать только с ним согласиться, умею, все, я рыба. Видите, я могу сменить тело. Случалось так в жизни, что мужчина становится женщиной, превращается в нее. Или женщина превращается в мужчину, тело, и тело может измениться. А сознание, личность, обладатель тела, то же самое. Он говорит, я был в прошлом мужчиной, сейчас я стала женщиной. Я тот же самый. Видите, обладатель тот же самый. Если вы так видите, вы в сатвагуне. Если вы видите над национальностью, трансцендентно, если вы такой транс, вы видите человека мира. Вот таких людей сейчас катастрофически не хватает. В обществах, в семьях, где угодно. Только примирил бы все виды жизни в одну группу, в одну семью. Мы называем таких людей великими святыми. Нет, 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 нет. Дело не в этом. Великий святой, знаете, это отпугивает многих. Нет. Это просто нормальный человек. Гуни страсти, он не совсем нормальный. Он человек, но не совсем нормальный. Может убить человека другой национальности. Или за деньги кого-то прихлопнуть. Что страсть возбуждает его. Или броситься на какую-то женщину, сказать, если ты замуж не выясни, я застрелюсь. Это страсть. Это яркий первый страсть. Но обычно мы имеем дело в смешанных состояниях. Иногда ярко, иногда не очень ярко. Фигуры переплетаются, переплетаются друг с другом, как нити на ткани гобелена. Желтое, красное, синее в разных количествах, разные оттенки, разные формы. Вот тут мы видим так много всего. В целом, если говорить, животные в гуне невежества, человек в гуне страсти располагается выше. А в гуне добродетели располагаются сверхсущества, которые осознают взаимодействие стихий этого мира, могут даже управлять ими. Все управляемое ими. С другой стороны, и люди бывают разных гунах природы. Смотрите, люди есть в невежестве страсти добродетели. И животные есть в невежестве страсти, обезьяна в невежестве, лев в страсти, корова добродетели. И растения тоже в разных гунах. Ядовитые растения в невежестве, табак, невежество, алкоголь, невежество. Мясная пища – невежество. Лук, чеснок – невежество. О, я, извините, я не могу менять классификацию. Я говорю правду. Я вам предупреждал, что будет практика. Дешевых рецептов не будет. Я скажу вам правду. Лук, чеснок – это гуна невежества. Музыка? Смотря в какой гуне. Есть музыка трансцендентная, духовная, есть музыка в невежестве. Если вы приходите на концерт, и человек там бьет руками, ногами по роялю или бьет стекло на сцене 2 часа, это невежество. Итак, видим, что все находятся в разных гунах природы. Вся Вселенная, каждое живое существо, как прилишь к какому-то качеству природы, и они смешаны, как вот эта спираль вкручивается. Витком за витком повторяете то же самое, но когда идете вниз, вкручиваетесь в невежество. И в этом невежестве можно находить уже и страху, и страсть. Вот в чем ловушка. Понимаете? Мне кажется, я вас понимаю. Мне кажется, я вас понимаю, да. Я думаю, то же самое. Но на другом уровне это все происходит. Вот у нас сейчас идти. Как выкрутиться из этой ситуации вверх? И на самом деле будет понимание. Что такое понимание? Если вы что-то понимаете, и это понимание не приносит счастья, это не знание, это невежество. Скажите, сколько вы имеете сейчас знаний, которые вам не приносят счастья? Вот это же называется ветер невежества. А теперь подумайте. Я бессмертная душа. Тоже не вижу никакой радости у вас. Вот уж странно. Если в это... мы уже знаем, да, уже сколько уже можно слушать. Но если вы в это поверите хотя бы на секунду, сейчас под потолка подпрыгнете, я бессмертная душа, преобразуйтесь. Если натурально вы сейчас осознаете, в какую-то секунду у вас появится огромное количество энергии, выход, значит, радости, счастья. Вот это сахар. Также и вера бывает в разных гунах материальной природы. Вера в гуне невежества. Это вера в призраков и духов. Призраки, духи и могилы умерших людей. Это поклонение призракам и духам и могилам умерших людей. Что это такое?
Это называется раздел черной магии. Это вера в гоне невежества, где поклоняются духам привидениям, и очень могучим иногда духом, таким как пешачим, и за счет этих существ исполняются желания. Но, как говорится, потом расплатишься. Образно говоря, душу дьявол продает, и за счет этого получает многое желаемое в материальном смысле слова. Запрещенное время считается. Это способ добиваться желания незаконным тонким образом. Вас никто не влечет к ученым. Криминально. Вы делаете это на тонком уровне, в невидимом состоянии это делать. Наговариваете, переговариваете, там другие всякие фокусы творите. И таким образом получаете что-то таким образом. Это вера в гуни невежества. И когда человек умирает, вы думаете, что он святой. Просто потому, что умер. Это тоже невежество. И когда он умирает, вы пьете стакан водки, ему нужно наливать стакан водки на могилу. Это тоже невежество. Значит, все хуже и хуже делается. Все хуже и хуже для него и для себя. То есть гуна разрушающая. Вера в страсти. Он верит в сильный мира сего. Сильный мира сего. Это великие политики, диктаторы. Это также великие ученые. Гении вот на нашей подходе человечества среди людей. Выдающиеся, могущественные. Харизматичные, яркие философы, как Сократ и прочее, прочее. Вы верите вот в какого-то человека. Поклоняетесь ему, изображения ставите. И демонстрации проводите. И кричите «Слава КПСС!». Это поклонение гуне страсти. Почему? Выгодно. Меняется лидер, меняется поклонение, потому что так выгодно. Эти люди меняют окраску гуне страсти. Они поклоняются одному лидеру, пока это выгодно, пока он свергается, это невыгодно, они могут сменить другого найти лидера, которому поклоняться, который защитит их положение гуне страсти. И в добродетели вы признаете высшие силы. Высшие силы. Которые вокруг нас повсюду, но мы не осознаем эти вещи. Например, собака может бегать по городу. Она может видеть магазины, машины, какие-то рабочие предприятия, или лекции какие-то даже посетить. Она может идти сюда случайно посмотреть, но она ничего не поймет, что происходит вот здесь, в этом социуме людей. Она не сможет осознать, осмыслить этого. Она просто будет искать кости. Где кости? Костей нет, тут делать нечего, кто-то пошел. Дальше. Тут банк, тут театр, а ее помойка интересует, кость-то тут есть какая-то. То есть ориентированное сознание гуна означает, что ее привлекает определенный запах, определенные вкусы. Она о другом мыслить не может. Гуна связала ее вот так вот глубоко. Она стала животным, это живое существо, душа. Да? Душа, она стала собакой, можете представить. Гуна связала ее тут. И подобно этому, когда мы видим, как солнце светит, мы не понимаем, что происходит. Многие люди могут не знать, что происходит. Они пытаются принять какую-то гуну страсти, невежество, они думают, это какое-то там ядерные реакции, я слышал, говорят, это в школе. Такая температура поверхности солнца, начинается все это вот таким образом. Но вы же так не знакомитесь друг с другом. Здравствуйте. У меня длина кишечника 12 метров. Очень приятно, на полметра длиннее. Хотя в фитнес-клубах именно так и знакомятся, не так ли? Мозг там покажут какой-нибудь, или грудь, и так далее. Люди привлекаются, на этой почве тоже можно общаться. В других гунах. Итак, вы берете семечко. Замечали такую вещь? Представьте в землю. Морковка. Вот, крохотная, едва видно семечко. В землю вы бросаете. Бабочка. Поливайте водой. И вырастает морковка. Вы замечали, что капуста не вырастет? Именно морковку из этого семечка. Если вы исследуете это в гуне страсти, возьмете эту ДНК, эту молекулу морковки, капусты и картошки, оказывается, они идентичны. Очень только внимательный ученый может заметить разницу микроскопическую. Где-то в каком-то вот этом вот спирали какой-то очень сложной конструкции есть одна вот эта вот веточка с водородом и углеводом, и все это же морковка, не капуста. Почти одно и то же. Видите, как точно все работает.
Потому что лисенечка подумает, что мне говорит. И морковка. Точная программа какая. Создательная программа. Возьмите такую, сделайте микросхему маленькую, такую крохотную, полмиллиметра. Бросите в землю ее. Полетела бы, пусть вылетит ноутбук. Вот видите, теперь мы удивились. А действительно, действительно, вот теперь мы начинаем с одного уровня. Потому что, видите, чудеса-то происходят вокруг. Всякий раз, когда мы углубляемся вот в эти вот устройства, которыми мы обладаем, пользуемся, не задумываемся об этом, мы просто поражаемся. Боже мой, это что ж такое? Как же это возможно? Мы всегда испытываем страсть вообще-то, понимаете? Импульс такого заряда, какой-то тайны, какого-то удивления, какого-то восхищения, какой-то жизни. Трудно осознать. А в основном мы просто об этом не думаем, мы пользуемся. Вот когда я хожу, сколько триллионов операций сейчас делают мое тело? Не так много. А вот если вы сейчас напряженно думаете, гораздо в раз 10 больше операций происходит. Один еще раз ускоряется. Вы сейчас худеете на глазах. Те, кто внимательно слушает, пытается что-то вот интенсивно это делать, сейчас худеете на глазах. А я просто толстею весь. Я даже не переживаю. Гораздо легче это все. Гораздо легче вот автомобиль завести и поехать, чем осмыслить что-то. Даже на физическом уровне так нужно много энергии. И нужно знать, как этой энергией пользоваться. И это йога. Как пользуется энергией тела. В сатвагуне сознание управляете, а сознание управляет этим телом. Механизм знаете. Ну, боже мой, нужно просто. Но смотрите, вот здесь есть выключатель. Электричество. Свет. Но откуда этот свет? Где-то есть атомная электростанция. Правда? Или гидро используется? Я думаю, чтобы иметь такое постоянное, нужно иметь мощный источник питания. Скорее всего, здесь атомная электростанция. Она обеспечивает город или несколько постоянного этого питания. Там есть проводники, трансформаторы, очень много сложных схем устройств вообще, знаете, электрификация города. Ну, а мне-то нужно всего нажать кнопку и все. Вот и все, что нужно знать. Я могу не разбираться, как устроен этот сложный компьютерный ноутбук, но я просто знаю, куда нажать. Я могу им пользоваться, видите. Вот то же самое будет на материальной природе. Устройство уже есть, можете не знать об этом сейчас подробно. Скорее всего, мы не знаем подробно об этом, даже ученые. Но если вы знаете кнопку, куда нажать, работает. Вот, вот как этим умом управлять? Что ум разный у нас материальный прижим. И то, что пища для одного, яд для другого, разные вкусы. Гунь и страсти не могут смешивать эти вкусы. Он может то в одну сторону передвигаться, то в другую сторону передвигаться, как бы нестабильность проявляет. Понимаете? То есть человек унистрастен, он имеет контакт со всеми гунами. Смотрите, он же посередине. Это может почувствовать, это может почувствовать, и в себе может оставаться. У него наиболее разнообразная жизнь получается. Чем у этого человека или у этого человека. Это человек соприкасается со страстью, но не с невежеством. Это со страстью, но не с добродетелью. Вот они абсолютно разные. То, что ночь для одного, день для другого. И наоборот. Так написано. Есть люди, которые абсолютно друг друга не понимают. Скажем, сытый голодного не понимает. Пьяный трезвого не понимает. Это разные гуны материальной природы. И всего существует четыре вещи, которые люди все стремятся за всех сил в страсти. Какие ценности? Четыре. Напомните.
Власть.
А?
Власть.
Богатство. Богатство. Второе. Образование. Образование. Страсти нас заинтересованы. Сколько образования? Высшее образование. Третье. Внешняя красота. Красота. И четвертое. Связи в этом мире. Связи с высокопоставленными людьми, с верными людьми. Это то, что люди хотят делать в страхе, чего они добиваются. В этом вся вся ценность. Власть и все остальные вещи, тоже побочный продукт вот этих четырех вещей. Естественно, вы будете иметь власть, если у вас все это есть. Власть – это высшая цель, безусловно, правда. Но если вы вот это все имеете, вы достигаете власти. Итак, в страсти люди за эти силы стараются разбогатеть, получить образование, внешне красиво выглядеть. Для этого существуют целые вот эти вот многоэтажные маркеты, знаете, там и косметика, и одежда, на весь вкус, там и что-то работает, это работает, это индустрия, чтобы внешность поддерживать, образование поддерживать, связи
Коммуникабельность поддерживает социальные. Есть вот это устроено. И богатый. Тогда вопрос. Если все это так нас интересует, почему не все можем равно продвигаться в этой проблеме? Почему кто-то богатый, кто-то нет? Вы думаете, это проблема? Нет, сейчас мы разберемся. Никакой проблемы нет. Это придуманная проблема. Кто-то красивый, кто-то некрасивый. Кто-то образованный, кто-то не способный к образованию всякому. И вот теперь смотрите внимательно. Богатый, бедный, не любят друг друга. Разные гуны материальных родов. Бедный завидует богатому. Богатый не любит бедного, потому что от него требуется благотворительность. Бедный выпрашивает что-то у него частенько. Или на работу устраивается и говорит, и борется за уменьшение рабочего дня и увеличение заработной платы. На этой основе все революции протекали. То богатому не нравится это поведение. А бедному это поведение нравится. Они не сотрудничают с другом. Образованный, умный и глупый человек не любят друг друга. Лупец и умный ученый недолюбливают друг друга. Называется естественная неприязнь, очень говорит. Природная неприязнь. Как кошка и собака. Он не может видеть, почему они ругаются. Ну, природа такая. Кошка и собака. Один запах находится себя. Вот здесь такая же вещь. Красивые и безобразные не сочетаются друг с другом. Безобразные. То же самое. Между ними. Барьер. И человек как высокопоставленный социально, или бомж. Здесь бомж написан. Бомж – президент страны, не зрелится. Никак не сочетается друг с другом. Вряд ли не постоит. Вот это представление гуманистрации. Вот. Вот такова жизнь гуманистрации. Ну и как же вы станете счастливым, как же фортуна к вам придет? Каким образом? Если уже во всем этом нашем стремлении к совершенству, к счастью, заложено недостатки вот такие, мы окружены людьми, которые удовлетворены вокруг нас, мы успешны. Богатый никогда бедному не позволит стать богаче его, когда он работает. Красивый гордится своей красотой. Посмотрите, кому-то выгодно, чтобы были бедные, некрасивые, необразованные. Почему? Надо ответить вопрос, почему? Именно это и поддерживается все в другой стране, в обществе. Волей-неволей. Вы вынуждены это поддерживать. На фоне, правильно, фон нужен, видите, оказывается. Но вот представьте, что все вы миллиардеры. Ну, после этой лекции вы все станете миллиардерами, потому что карма все исчезнет. Можно говорить на духовную тему, карма все исчезнет, и как только выйдете, вы поймете, что вы миллиардер. Не только вы, весь город миллиардер, весь Кюбер.
Ничего нет,
всего
опять на одном
и том же. Вот я, видите, о чем говорю. Какой же вкус жизни тогда? Вкус жизни, когда вот я богатый, а кто-то бедный. Вот, вот это гуна страсти.
Исключение?
Уже вот это, значит, другая гуна материальная душа. Исключение в другой гуне, правильно говорить. Вот. Это вот в гуне страсти все вот так вот выглядит. Кстати, мы боремся за образование, за то, что все были процветающими, богатыми и прочее. На самом деле, это невозможно в гуманистрации, потому что вы должны подчеркивать различия между людьми, различия, иначе не сможете управлять обществом. Если все будут одинаковые, как ученые, все одинаковые, разумные, как президенты, какой это смысл социального устройства вообще? Именно есть разумные и менее разумные, и вот тогда мы делаем структуру и иерархию. Видите, как речь получается? И мы говорим, а мы не виноваты, они сами неразумные, они плохо учились, они заинтересованы, они простые люди. Мы просто их организуем тоже, видите? Все объяснено, верно же? Неправильно, обман. Потому что в сатвагуне вы видите другую сторону. Вы смотрите сквозь призму духовной энергии, сознания. И видите равенство всех живых существ. Зачем нужен богатый и бедный? Ответьте на вопрос. С этой точки зрения.
Богатый
должен заботиться о бедных. Вот зачем он нужен, богатый, заботиться о бедных. Зачем нужен разумный ученый человек? Чтобы помогать людям менее разумным, поддерживать их знания, развивать их образование. Верно, теперь вы правильно понимаете. Вот теперь семья, вот теперь сатва. В семье же могут быть дети хорошие, плохие, разумные, неразумные, больные, здоровые. Они же могут быть. Но вы же видите, что это как одно общество. Одна семья, а о каждом заботитесь.
Видите, какая вещь? Это сатва группа. Пища в разных гунах материальной природы. Гуни благости – это пища. Сатвичная – это зерно. Молоко. Овощи. Фрукты. Сахар, мед. Орехи. Ну и так далее. Понимаете, да? Гуни невежества. Говорите, какая пища?
Мясо.
Мясо. Рыба. Яйцо. А тебя что настало в зале? А что я могу поделать? Это классификация, я ничего не придумываю. Веды говорят, практика показывает. Эта пища нарушает наш социум, наши семьи, наши отношения. Не верите? Попробуйте. Попробуйте есть одно мясо, второе причем в семье. И какая у вас станет семья? Я вам серьезно говорю. Если вы собаку будете кормить сырым мясом, она станет как зверь перебирать. Очень агрессивно становится живое существо. Спиртное, мясное, там, табак, давайте интенсивно себе приезжайте сразу с детства. И вы увидите, какой будет результат. Да мы уже видим, какой результат по России. По России это прекрасная вещь. Любой сейчас нормальный человек в России понимает, к чему это все привело и приводит все еще. Наверное, это самый яркий пример в мире. Самое пропитое общество. Так очень. Так же здесь интоксикации любого рода. Интоксикации. Табак, наркотики, алкоголь. Также пища разложившаяся, не свежая тоже категория. Например, кто-то прибыл из Китая, один мой знакомый, рассказывал там из ресторанчиков. Он заглянул туда на кухню. Как там готовят, запахи, потому что были странные какие-то, вообще непостижимые для него. И там на кухне он увидел полок ткани подвешенного таким образом к потолку. Это получается такая емкость, мешок, мешковина какая-то. И туда бросает любое живое существо с улицы, труп. Ну, тут кошка, крыса, воробей, не знаю, там, таракан. Ну, дети приносят. Цыганки копейки приносят туда. Они сами стреляют, их приносят. Туда забрасывают все. И там это все разлагается. Истекает потом эта вся разложенная. Вниз, в чан медный большой. Да, вот этот кипятят. Добавляют специи и соль, и поливают рис и подают их в ресторан. Это гуна материальной природы. Сейчас в России весь спирт привозят большую часть из Китая. А знаете, как его там делают? И знаете? Так вот, знаете, из испражнений человеческих перегоняют. Да-да. В Японии не так давно правительство обратилось к ведущему ученому. Основной проблемой Токио. В Токио очень много отходов канализационных. Они попросили ученых разобраться в этой проблеме и выяснить, есть ли что-то полезное в этих отходах, как их вообще можно использовать вторичным образом. Что это за продукт, то есть не химии, состава. Ученый взял лабораторию, это вот фекалин, канализационные отходы, и он просто был поражен там. Там столько гипофосфатов, там такая питательнейшая среда вообще. Потрясающе. Значит, свиньи жалеют на этом, а? А нас отводит просто цвет и запах. Ну, и с этим разберемся. Цвет изменить, запах устранили, делают все бифштексы, продают, люди едят. Их называют стул-питеры, этих людей. Да, в Японии. Они вторичным образом это используют. Почему? Они рассматривают с точки зрения все килокалорий, элементов химических, но не с точки зрения гун, качества. Вот в этом ошибка наша. Мы много рассматриваем поверхность с точки зрения. Например, мы строим план в обществе людей. Мы говорим, вот у тебя такие обязанности, у тебя такие обязанности, вот такая зарплата. Но у меня смотрю качество людей, он может плохо выполнить свои обязанности. Или обманывать при этом. Все наши планы, все наши расчеты могут рухнуть, потому что мы просто не видим качества. Был один эксперимент, запись я видел, психологический. Психолог, группа психологов, но она с
скрыто, не написано, не знаете, что они психологи, они одевались в рабочие комбинезоны. И задача была подопытного человека быть в роли руководителя. Они в роли исполнителя должны были быть. И что же там? В зале было разложено очень много всяких предметов. Куб, там шар, прямоугольник, ну, разные-разные конструкции. И этот подопытный человек, который в роли руководителя, должен был руководить этими рабочими, так сказать, мнимыми, все психологи, чтобы создать определенную конструкцию, которая есть на схеме, построить из этих предметов. На за кратчайший срок времени. Понимаете, создание? И вот это интересный эксперимент, что запись была скрытая камера. Задача психолога была путать и указания, переспрашивать, ошибаться. Вот так все вести. И адекватно. Заходит первый человек, ему дают задание. Вот у вас есть, значит, секундомер включаем. Должны вот по этой схеме построить, нанесными руками построить при помощи этих рабочих вот такую конструкцию. Понимаете, да? Просто руководитель, кто же должен делать, и мы засекаем время. Хорошо, я понял. Так, вы, пожалуйста, возьмите этот куб, поставьте вот сюда. Так, вы имели в виду вот этот куб? Именно. И сюда. Не тот предмет вы имеете в виду, да? Я правильно вас понял? Вот они его путают, они его там на нервах играют. И в конце концов, большинство людей отказывалось от этого эксперимента. Витали на каких-то дебилов. Как же можно вообще работать? Все раздражались и прочее. И уходили. Делайте сами, что издевательство. Я такой, что это придумал. И завершился эксперимент здорово. Последний был капитан третьего ранга. Настоящий. Настоящий неподдельный капитан третьего ранга. Он там появился, знаете, вот так вот, как монумент. Так в глаза посмотрел, говорит, возьми этот предмет, поставь сюда. И тот не мог ерничать вообще, когда он увидел его глаза. Оказывается, это 1.5 минуты, и все было готово. Вот это значит гуна, качество. Кстати, почему меня не слушают? Я говорю уже, кричу уже, не слушаю. Не хватает качества. Вы хотите, чтобы вас слушали? Вы должны стать великим человеком в качествах. Вот в чем секрет нашей жизни. Или мы не слышим кого-то почему-то, когда он что-то говорит, раздражаемся, не понимаем. Часто бывает, что я начинаю обижаться на человека, когда он объясняет, я здесь просто неправильно понял, как говорится. Не хватает качества, чтобы услышать, чтобы понять. Вы были у дантиста в кабинете когда-нибудь? Многие. Почти все. В Бенгалии, когда я был, там нет зубных врачей, кабинетов в одном месте не жили. Какой-то зуб заболел, мы искали врача, не было врача. Сказали, как так, нет врача у вас, если зуб заболел, ни у кого не болит зуб. Он говорит, возьмите любого умершего человека, если зубы на месте нет больных. Зубы не болят, в принципе. Используют палочки мимо. Дерево сколько чистит. Ну, слеза только. А вот если были в кабинете у дантиста, вы прекрасно понимаете, что такое гуна материальной природы. Он смотрит, там глаза твой рот. И вы, а? Рот. И все. А у врача были кто-нибудь? Женщина, мужчина? Врач, мужчина, это раздевается. Вы раздеваете. Это другая гуна, совершенно другой предмет. Другая сфера отношений. А в гуне страсти, так сказать, раздевайтесь. Мужчина спокойно смотрит на жизнь, раздевайся. Совсем другое, смотрите. Это гуна материальной природы. Как сказать, как понять, как вести себя. Какие вы вызываете эмоции, какие у вас, что, как вы понимаете и так далее. Это разные гуны материальной природы. И пища в гуне страсти, она слишком кислая, соленая, острая, горячая, холодная, возбуждающая ум, вызывающая болезнь. Стимулирующая пищеварение, но вызывающая болезнь. То есть вкусная такая, возбуждающая, знаете, вот чили там с чесноком или с луком, что-то такое вот, чтобы возбудить главное. И, собственно, они принимают алкоголь в этой гуне для того, чтобы, опять же, активизировать. Мой вопрос, зачем активизировать пищеварение алкоголем, как вы думаете? Никто не знает, мы делаем это автоматически, но там есть смысл. Смотрите, интересная вещь, как устроен человек. На одной линии язык, желудок, гениталии. Сначала удовлетворяете язык, потом активизируется желудок, а потом думаете, куда пойти. Все поел, выпил, теперь начинаю думать. Последнее следующее, куда пойти. Вот и все. Все понятно, ну куда еще идти? А куда еще можно ходить? Вот куда пошел? Да понятно, куда пошел. Ясно, кто куда ходит. Потом ходите вдвоем, да, муж и жена. Поодиночке никуда не ходите. Народ это хорошо знает. Один пошел. Куда? И сколько времени сейчас? Поздно, а куда-то он один пошел. Или она одна пошла. Или откуда она одна вернулась? Ясно, куда человек приехал. Это гуны страсти. То есть там и пища, и его знания, и его поклонение, все вот эти вот вещи, они влияют, связаны воедино. Стоит вам изменить пищу, как у вас представление изменится в других областях. Это я сейчас секретные вещи говорю, слушайте внимательно. Если просто сейчас смените пищу, у вас постепенно сменится отношение мировоззрения с миром. Ну вот мой пример. Представьте, вы бросили пить вообще, даже пиво, даже шампанское, даже Новый год. Бросили все. Так, бросили. Курить бросили? Бросили. Наркотики бросили. Мясо бросили. Незаконный секс бросили. Ну и кто с вами будет общаться? Все, видите? Вот, следующая проблема начинается. Такие же, да, ну таких-то нет. Вы белая ворона будете, вот я про это говорю. Да, у вас сразу меняется круг общения, видите, вкусы, философия, разговоры, все меняется. Вот эти четыре привычки, все ваше полностью изменилось. Мы, конечно, говорим, к этим вещам ведем, что нужно изменить эти привычки, нужно отбросить все. И вы увидите сами, что будет дальше. Конечно, если вы не будете получать пищу из сатва гуны, это бессмыслица. Но как вы можете бросить курить, но постоянно хотите думать об этом? И думать об этом. Бросить пить и думать об этом. Сексом не занимаетесь, но думаете об этом. Но и вы просто имеете психическое отклонение, чем очень быстро. То есть имеется в виду, нужно возвыситься, ум туда же погрузить. С телом работаете и ум тоже. Значит, нужно получить знания из этой гуны, общение из этой гуны, пищу из этой гуны. И вот тогда вы поднимаетесь, не страдаете, а возвышаетесь при помощи такой, так сказать, ограничений. Как бы гуна благость – это наше лекарство. Как сказал один известный человек, что если вы, как он сказал, пища – это лекарство, наша пища – это лекарство. Не лекарство нашей пищи, а пища нашей лекарства. Если неправильно живете, то пища будет вам лекарство. Если правильно живете, то лекарство будет вам ваша пища. И в ведических книгах написано в древние времена, врачи лечили, знаете чем? В основном водой. Лекарство там была вода, чистая вода, все. Немножко какие-то травы там было. Они повторяли мантры, звуки, вибрации, структурировали воду, начали структурирование воды. Они это умели делать. Давали стакан воды, выпивали там, и пили эту воду, и все поправляется. Все, вот легко. То есть настолько было чистое тело, чистый ум человека, что очень легко возглавляться страдания, болезни. Легко. Я приведу пример. Когда тело тяжелое и тело очищено, это разные вещи. Например, космический корабль. Это такая, знаете, гигантская, 15 этажей масса стоит сейчас, современный космический корабль. Представьте, нужно оторвать от Земли и запустить туда, аж на орбиту. Какой бы это энергии гигантский нужен, правда? Это я слабо показал, потому что здесь стекла должны сейчас лететь. Вот эти. Это специально нужны отдаленные такие полигоны где-нибудь в Казахстане, чтобы запустить такую сумасшедшую махину и вверх оторвать ее от Земли и вырвать пули туда. На орбиту. Но потом эта ступень отрабатывается, выгорает и отпадает. Она не нужна. И там можно меньше сопротивления воздуха, меньше силы тяготения. И там не нужно так много энергии. Чуть-чуть еще добавили, уже вылетели еще дальше. А там уже вообще нет силы тяготения. Даже маленькое усилие. И вы быстро меняете, передвигаете, куда хотите. Поэтому сейчас нам, в этом состоянии, когда мы погрузились, общались много долго с нижними гунами, тело стало очень тяжелое, приземленное, зашлакованное. И ум также. Ну, представьте, нам, чтобы сейчас что-то понять, нужно много семинаров прокрутить, даже теоретически, потому что у нас много информации лишней, которая в жизни не применяется, не работает практически. Но мы это усвоили, мы это приняли, понимаете? У нас перегружен компьютер просто. Вот здесь в Германии однажды, здесь есть одно место такое. Мы были в 92-м году. Есть ферма, где живут монахи там раньше жили, сейчас там группа людей живет, приезжали в Дорбости. Они там земля. Это место называлось Тарсим Хакшата, сейчас это место название поменяло. И про эту землю рассказали так, что они купили ее, хорошая земля, место хорошее, а земля плохая. Купили, потому что очень дешево продали за копейки. Почему, опять же, потому что земля была негодная никуда. Там вырос корняк какого-то вида особого рода, который покрыл где-то 10-15 сантиметров вот поверхность земли, как ковер переплетенный, знаете, все переплелось и сорняком, ничего не растет, голая земля. Невозможно. Если вы вот спрашиваете землю, вот так вот два пласта разойдутся, и снова сойдутся, снова зарастут. И вот эту землю они купили, просто что дешевая. Подумали, может быть, на нем какое-то средство в ведах, что делать с этим сорняком. И последние несколько человек, посмотрите, эти разделы вед, которые измерили в этих всяких сложностях. И они нашли название этого сорняка на санскрите, потом, по всем признакам. И там было средство, как избавиться от него. Слушайте внимательно. Полезная информация. Сорняк у нас есть кое-где. Сейчас узнаете, где этот сорняк. Оказывается, нужно пахать землю. Вдоль. Обратно. Поперек. Обратно. Каждый день. В течение полугода. И сорняк выпадет. До него через полгода дойдешь, то врежешь на куски. И он убьет. Просто никаких химикатов, потому что иначе вы испортите землю. Просто вы режете, режете каждый день вдоль и поперек, два раза. Так, 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 все понял. Тяжелый труд. И через полгода все равно пойдет. И они это сделали. Вот это наш пункт. Вот мы что-то слышим, пласты расходятся. Все закончится. Пласты снова упали, вместе заросли. Опять та же работа, та же семья. Ничего, трудно что-то изменить. Сорняк дает. Если вы в стране образуете какое-то семечко, не прорастет. Это такой чахлый, знаете, такой, называется самоосознание у меня в голове. Такой чахлый, такой коричневый, неболитый такой росточек. Этому я уделяю тоже самоосознание. Вот такое место я уделяю, потому что в голове очень перегружен компьютер. Страстно. Душа сравнивается с искрой. Живое существо, сознание. Огонь — это разные условия, среда для нее. Если искра попадает в воду, это вода. В универсе это вода для нее. Пшик, ничего нет. Она полностью угасает, теряется свои свойства. И вы вдруг увидите, что человек отвратительный. Вот такое вы можете подумать о человеке. Он такой уже свиньи, вообще хуже животных. Представьте, человек может так выглядеть, огонь и невежество. Все потеряет все лучшие качества и свойства. Быть нечистым, грязным, подавленным, депрессивным, подозрительным, человеконенавистным, эгоцентричным, критиканом. Вы скажете, боже мой, я с ним вообще общаться не хочу. Даже видеть не хочу такого человека. С ним ничего хорошего не услышишь вообще. Это зависть какая-то. Я. Это искра, душа упала в эту среду. И представьте, во что превратилось. В гуне страсти – это сухая, твердая почва. И тут искорка. Она в себе хранит это тепло. Если ветер подует, как эта информация, может вспыхнуть, снова проявить себя. А нет условий – не проявляет себя. Страсть – она двойственна. То есть страсть, чем она характерна? Она дает тонкую путеводную нить сентиментов духовному знанию через способность любить. Любовь, гуни страсти – это уже начало человеческой цивилизации. Потому что в невежестве – это любовь животное к самому себе просто. То в страсти он уже готов жертвовать чем-то ради любви. То есть какой-то идеал появляется, как патриотизм, любовь к народу, любовь к Богу, любовь к близкому человеку, способность чем-то жертвовать. Как один известный философ на Востоке, он собирал людей из суфи, и он по деревням ходил и рассказывал, что это самая главная способность человека любить. Найдется ли здесь какой-то человек, который никогда не любил, спросил. И тут какой-то старик пришел, подслеповатый, обеспокоенный. Слушали, ты тут главный, ты тут много людей тебя слушают. Помоги мне. Барана потерял, осу. Вот послась куда-то, не могу найти. Нужно найти. Помоги мне. Да, старик, посиди, послушай. Тут у нас очень важная беседа. Найду тебе барана, пусть. И он снова обратился к людям. Найдутся ли люди, которые никогда в жизни вообще не любили? И три человека попадали в руки.
И одно дети же на сцену выходит. Что, не любил отец, мать, братья, есть ну, хоть кого-то? Нет, говорит, никогда никого не любил, не знаю, что такое, зачем все это нужно, чего говорить. Я вот так вот живу, там, деньги зарабатываю, ем пищу, все, да? Одежду есть.
Ловлю удачу. Все тоже. Старик, ну ты долго разговариваешь, у меня овца вообще куда-то уйдет. Найди мне это животное. Старик, ты потерял одну овцу, одного барана, я тебе три барана нашел. Вот можешь их забирать, и можешь их использовать как барана просто. Эти люди не умеют любить. Это не вежество. Хотя бы сейчас должно быть в страсти говорится, минимум. Знать, что он делает в этой мире, кто он, ну, профессия, ответственность, семья. Это очень, очень хороший шаг, если вы с ответственностью это делаете. Но сама ответственность исходит из благости. Отсюда. То есть брак освящается. Деятельность то же самое. Под контролем сверху осуществляется. То есть этот контроль сверху – это энергия сатвы. Вы заметили, что мы все под контролем солнечного света, физических законов. Это сатва Бога. Естественный контроль существует. А государственный контроль – это страсть. А природный контроль, благость. Например, вы живете в деревне, вы знаете, вот солнце появилось, снег оттает, что пора делать? Пора землей заниматься. Контроль действует. Все отдаете советские времена, они просто имели план, что в это число, в этом месяце все должны сажать урожай. Знаете, сколько погубили урожай таким образом? Под руководством как бы правительства, что природа все руководит. Даже на месте разобраться, когда это делать. И тогда сажали прямо в жижу, в грязь просто, потому что указание было партии все. Вот такие вещи. Да, разницу чувствуете. И так одно дело, когда мы руководствуемся любовью, совестью, честностью, чистотой, правдивым вот этим качеством сатвы, тогда не нужны уже такие документации, там контроль какой-то внешний, не так ли? Честное слово существует. Накормить сядно где-то был там. Казахстан, где-то Украина, потом Молдавия, переезжаем границы на машинах, всегда там. Застрянуть можно, очередь какая-то, что-то там. Печать нужно ставить, в общем, неприятная процедура все. И стою, жду на границе. И тут собака бегает туда-сюда. Там казашка или русская, никто не знает. Ни имени, ничего, ни документов, нет свободы полной. Я думаю, вот нужно кем стать. То есть не верится, нет никаких определений для этих. Но в страсти документы, фотография. Вот он на вас смотрит документы, на вашу фотографию. Там написано ваша фамилия, имя, фотография. Вот он на вас говорит, как вас зовут? Там же написано, нет, нет, туда не сказать, не доверяет вам. Так устроена страсть. Но если все соответствует, все, простите, вот вам, пожалуйста, все права, ваши страсти. Может наказать, а может благословить так и так. Сатва Гуна никогда не наказывает, только благословляет. Это родители идет на это. Что бы там ни было, не хотят добра своим детям. При всех обстоятельствах. Не так, что нарушил какие-то правила, все. Отвергают тебя. Вне закона. Нет, нет, нет. Сатва никого не отвергает. Страсть, она уже разделяет людей, а сатва нет. И если она попадает на сухую солому, эта искра, она возгорается пламенем, знание счастья растет. Вот нам нужна такая среда для нашей удачи, наше счастье знание росло, сатва гуна. Это образ жизни сатва гуна. Например, чистота. Чистота в невежестве. Сходили в туалет по-большому и помыли руки. И думали, что все чисто. Это там. Знаете, вам нужно ходить по большому туалету? Я показываю друг другу на цели. Но вы должны одеть специальную гамчу вокруг себя, снять вот эту всю одежду верхнюю, потому что она станет нечистой. Нельзя потом ходить на кухню мне или вообще даже показывать даже этой одежде. Специальную такую тряпку закрывающую. В этой тряпке вы должны войти в туалет, пронести шерсть и полностью потом принять омовение, влить душ полностью. Эту тряпку тоже потом выжать и просушить, почитать, почитать. Опорожняя кишечник, вы оскверняете все, полностью тело и ту одежду, на которой она у вас была. И белье нужно менять не раз в неделю. И мыться тоже не раз в неделю. Я заинтересовался этим, откуда вот эта цифра раз в неделю мыться, ходить в баню и менять белье. Выяснил это, наконец. Оказывается, инкубационный период развития бельевой вши 7 дней. Значит, 7 дней, пока вши не завелись, люди считают, что это чисто. Вот такие могут быть представления. Это танц. А метуид такой же, микроб такой большой, вша называется. Ну вот, теперь я согласен, нечисто, пора что-то делать. Пора травить заразу, вот откуда она взялась зараза. Но если вы поддерживаете чистоту, они к вам не придут, они не проявятся. Как раньше люди боролись с тараканами. Куда вы не придете, их полчища будет. А если вы поднимете стандарт чистоты, они уйдут в соседи. Они у вас жить не будут. Чистота в страсти. Это примерно так, вы сидите в ресторане, что-то едите, потом берете эту салфетку. Сейчас чисто. Это в страсти. Это не чисто. После нужно мыть руки и полоскать рот дважды. Водой. И когда, кстати, ходите в туалет, тоже нужно мыть соответствующие места водой, не бумагой. Это не чисто. Это примеры. Если поднимете стандарт чистоты, ваш ум станет тоньше, разум тоньше. Начните различать много интересных вещей вокруг. Собственно, в гуны, когда поднимается это, тогда чистоты просто менять нужно. Более чистая пища, более чистая гигиена, более чистые слова и поступки, более чистые мысли, вот и все. Это просто разные стандарты чистоты. И трудность возникает именно вот в этом плане, когда вы отказываетесь от мяса, допустим, а ваши близкие продолжают есть мясо. Согласны? Вот тут сложно. Что даже посуда, которой вы пользуетесь, она становится уже непригодной для потребления. Но вы уже видите. Мы жили в коммунальной квартире, когда мы стали соседать, уже здесь с женой принципы, всей семьей, и с дочерью. И мы выходили рано-рано утром на кухню. Я мыл плиту заново, но общая кухня. Не вегетарианская. Чтобы что-то приготовить, вот рано нужно подниматься. И соседка, она все это наблюдала. За плитой, за столом, что мы там все делаем. А я только просил, чтобы не смотрела, готовила там. Чтобы не оскверняла пищу. Ну, такие тонкие правила, что кто-то на пищу с вожделением посмотрел, уже попробовал ее. То есть тоже объекты получаются. Такие тонко рассматриваются все силы, все эти энергии чистоты. Мне сразу как-то сохранять, что пищу потом освещать, поднимать ее, да, уже такого с отличного чистого состояния, трансцендентного. Целый процесс существует. И очень интересный. И в этом процессе трансформируется у вас все восприятие жизни, окружающих людей, все на свете. Через месяц-полтора этой практики жена говорит, сходи в магазин, купи рис. Риса нет, нужно пачку риса. Это Петербург, хорошее снабжение, знаете. Москва, Петербург, хорошее снабжение всегда. И я иду там недалеко в гастроном, я знаю все эти отделы, раньше я иду туда постоянно. И там нужно было войти, пройти через мясной отдел, как обычно, и идти туда, в бакалею. Там, где круг. Но в этот день у меня был шок этот гастроном. Я получил некоторый удар такой внутренний. На витрине мясного отдела осталась огромная свиная голова. Я впервые в жизни увидел выражение лица этого живого существа. Если раньше это просто видел, что мясной отдел, я не замечал, не видел ничего, кроме этого, что это просто какая-то пища, какие-то виды мяса, которые мы должны есть. В этот раз увидел именно эмоцию, отпечатанную на морде этого существа, ее выражение. И я понял, что такое мясо. У меня был такой шок, знаете. Я потом несколько дней плохо спал даже. У меня сердце болело. Это было чудовищное, жестокое дело. Забивать это зверски живое существо. Оно было зверски забитое. Это видел просто потому, что стандарты чистоты изменились. Лично. Вот и все. Это автоматически произойдет. И в Москве меня спросил один человек, который возглавляет общество вегетарианцев в Москве. Он тоже там на телевидении делает программу, брал у меня интервью. У него был вопрос очень важный от лица вегетарианцев. Его лично был вопрос, кто не мог найти ответ. Вы вегетарианцы? Да, мы вегетарианцы. И мы, у нас характер меняется. Естественно, мы перестаем быть агрессивными. И вопрос, а вы сможете постоять за себя, будучи вегетарианцами, живя вот среди людей, которые могут быть агрессивны, конкурирующие с вами жестоко?
деятельности вы способны будете выжить в этом мире? Вот такой вопрос мы задали, и ты не на что ответить. Вот тут я не знаю, что сказать. Выжили в мире, я не знаю.
Такое соревнование проводилось еще в Петербурге в 1907
или как-то, не помню, ведомости то ли там, газеты.
С Европы следовали вегетарианцы, спортсмены, марафонцы и другой население. Это спорт, потому что был в Европе, и вот в России, кто же выносливый, кто лучше, что. И забег был 49 километров, 10 вегетарианцев, 10 несолянцев. И побежали. И там ставки, деньги, споры, в общем, от этого много зависело. Как бы, тогда. Прошло время. Кто первый пришел? Афимич?
Вегетарианец первый пришел.
А второй?
Вегетарианец. А третий? Вегетарианец. А четвертый?
Девятым прибежал мясоед, злой как собака, написали, и потребовал стакан водки сразу. Он был старший и злой еще. Вот так было написано в ведомостях. Все вегетарианцы прибежали первыми. Все двигали. Это уже доказано. Вегетос означает сильная ментальная физическая личность. Сильный ментал и сильный физический человек. Самые сильные животные – это вегетарианцы. Бык, слон – это самые сильные. Мясоеды сильны в агрессии. Пробовали пахать на волках? Или на тигре каком-нибудь? Не позволят? Нет? Им не свойственно отдавать какую-то энергию. Вот вы кормите своего ребенка мясом, котлетками, а скотине вынести мусор не хочет. Иди сама. Что, силы нет, что ли? Это он не любит работать. А в агрессии подраться с кем-то там, спекулить разбить, полностью. Пища такая, видите? Очень-очень большое место занимает вот эта пища в нашей культуре, в нашем поведении, отношениях. Что ты этого говорил? Кто сидит на лекции? Да, я рассказывал уже про эту голову, свиную голову, что сознание меняется. А, да, про вот этот пример. На телевидении. На телевидении. Рис окупился, нормально совершенно. На телевидении. А этот человек задал вопрос, так вы выживете, вот, как вегетарианцы? Вот этот пример привел, что вы выносливый, хорошо, но не агрессивный. Да. Тут я вспомнил пример коровы. Корова это не агрессивное существо, она мирная. Ест траву, целый день жует. Вот самое мирное животное вообще. Без обиды. Еще молоко дают при этом. И ничего, цену он не забирает, кроме травы, вообще ничего не нужно. Вообще потрясающе. Так много пользы. Но она же не выживет в стае тигров или львов, или волков. Вот вопрос. Как же живут до сих пор коровы? Как они до сих пор не выбирали все? Вопрос. А, защищает человек. Вот. Вот. Пытайтесь понять. Значит, достигается от вагуны и возвращает высшую силу. Качество внутри него дает ему эту силу. Неприкосновенности. Понимаете, какая вещь? Более того, он имеет удивительное свойство пробуждать добродетель в других людях. Проникать в сердце. Это могущество другого рода. Вот, любовь. Не сила, не страсть, а любовь. В страсти есть как бы некое представление о любви между мужчиной и женщиной. К нации также, война и мир, есть какие-то сентименты, они убивают друг друга, потом плачут, конечно же, оплакивают, снова убивают, милуются, но снова плакивают. Они сентиментально жестоки и чередуются, это страсть и невежество. Но в любой благости они умеют любить. Любовь не должна быть относительной, в этом вся проблема нашей жизни. Из-за любви к себе не же конфликтуют другие люди. Из-за любви к своей семье я обманываю другие семьи. Из-за любви к своей нации это убивает другую нацию. Это относительно любовь. А веды и другие писали, возлюби Бога, прийти абсолютную любовь сначала, а потом нужно полюбить человека. Правильным образом. Так ты не упадешь, так ты не деградируешь. Если люди в тамосе, какую дадите им заповедь духовную? Вы, скажите, пожалуйста, какую заповедь вы дали бы такому человеку? Наставление. Он не вяжет, помню.
Знание.
Да. Но вот практик знания, да, но он вообще не вяжет, он может быть не приспособлен даже к знанию.
Любви.
Ну, хорошие вещи, правильно говорите. Но главная заповедь для человека в там если. Не завидуй. Или, как мы говорим, не злись. Будь добрым. Добрее, не злись, по всякому поводу. Не завидуй. Не желай чужой собственности, не завидуй, что у кого-то что-то лучше. Так ведь? Невежество означает, что у кого-то что-то очень хорошо, и мне плохо. А у него плохо, мне немножко легче. Это значит невежество. Значит, невежество, главная заповедь какая? Не завидуй. А в страсти какая заповедь главная? Не? Ну, страсти. Не убивай. Да, вот отсюда идет. Вот эти вещи, это пробуждает это, а это с этим связано очень. Хорошо, а в благости какая заповедь? Правильно. Это одно и то же. Не возгордись или возлюбись. Есть отрицание и установление. Установить что? Люби. Люби. Но, как вы видите, для людей благости это приемлемо. Потому что в страсти, когда мы говорим «люби», мы это по-другому. Для него любовь – это секс. Она заканчивается сексом, любая любовь. Иначе какая-то любовь. Если это любовь, то должен быть секс. Если говорить «люблю», а секса нет, то вы обманываете. Итак, это страсть. И так только с уровня сатвы что-то начинается, видите, с любви, только начинается какая-то цивилизация. Она не описывается дальше в священных книгах. На этом она заканчивается. Мы до сих пор с вами еще не следуем заповедям всем, которые даны пророкам. Нет. И теперь время, оно особое, конечно. Амнистия называется. Знаете, что такое амнистия? Человек осужден, у него есть срок, он должен страдать. Но его освобождают. Закон милости. То есть любовь можно получить по закону милости. Скажу, как? Это же как огонь. Нет огня, что делать? А другого огня можно зажечь. Причем общение. И когда вы общаетесь с человеком в невежестве, ему нужно просто сострадание, милость, больше ничего. В страсти вы должны занять его какой-то деятельностью полезной. Это тоже искусство. А благости вы можете направить его на внутреннюю деятельность. Внутреннюю деятельность. Есть такой пример. Океан. Океан, он спокойный всегда. Он даже из штормится, берегов не выходит. Замечательно. Он не затопляется. Нет. Куча океана, он равновешенный. Что это означает? Что я уже вообще ничего не видел. Но когда восходит полная луна, вот этот момент, он очень опасный. В океане не принимает омовение, когда полнолуние, пурнима. Двойной отлив и очень-очень усиливаются все его там движения, течения, и очень опасно становится. Он буквально сходит с ума, он дебится. Он вроде бы в тех же берегах. Но внутренний более активный процесс – это сатва гуна. Внешне вы спокойны, уравновешены. Но внутри у вас есть огромная глубина работы, счастья и знания. Запахи, вкусы, формы, касания, звуки – это источник счастья для вас. Собственные мысли – счастье. То есть ум под контролем сатвы. Источник всего самого лучшего, чистого, позитивного. То есть как чистый, как огонь. Если даже в огонь бросите мусор, он сожжет все это и останется чистым. Это ум, не благо. Позитив. Вот от этого состояния зависит наша удача в жизни. Если вы установили ум в позитиве, вы уже удачливый человек. К вам все остальное придет автоматически. Потому что ваши качества притягивают соответствующие качества, никаких других. Рыбак рыбака видит далеко. Поэтому один святой сказал, не стремитесь увидеть Бога, невозможно. Но поступайте, живите так, что Он вас сам заметил. Обретите божественные качества, и все будет как так, как связь будет ярко. Станьте качественным таким же, как Он. И связь меняется. Так же, как любовь возможна только между видами одного же, одних живых существ. Как между людьми есть любовь, между собаками есть любовь. В определенном виде жизни только возможно. И когда говорится любовь к Богу, означает, что нужно обрести духовное сознание. Что он духовный? Изначальный дух, говорит, источник всего. Материя, которую мы видим в тикуны, это скрытый дух. Вот это говорится, что пища может быть духовная, вы можете сделать ее духовной, трансформировать ее. Как желе, если вы погрузите в огонь, оно обретет качество огня. Смотрите, оно станет действовать как огонь. Не так ли? Взаимодействие. То же самое. Верите, что-то материальное, вы можете это духотворить. Если ваше тело удовлетворено, оно даже не гниет. Святых, они усыхают. Целый гниет. Чистое тело. Йогов раньше когда-то их препарировали после ухода, чтобы выяснить, настоящий был йог или не настоящий йог. Если это настоящий йог, все его веды должны быть чистыми, идеально. Это настоящий йог. Тело будет абсолютно чисто. Это вот все эти упражнения, йогические практики, дыхание. Но на самом деле, если вы божественное сознание обретаете, вам не нужны больше никакие физические упражнения. Чистый ум все очищает. И пища. Если вы едите чистую сатвичную пищу, освященную на алтаре, через 7 лет ваше тело станет абсолютно другого качества, что все клетки тела заменятся от этой пищи. Если вы регулярно произносите мантры и молитвы каждый день, вся ваша жидкость в этом теле структурируется совершенно другим образом. Произойдет трансформация, это почувствуете на себе как счастье и знание, вы получаете ответ внутри сердца. Вы знаете, что хорошо, что плохо. Вас невозможно обмануть. Безотносительно. Вы знаете абсолютную истину. Что такое абсолютная истина? Это любовь. Любви всего достойны покорны. Любое живое существо реагирует на любовь. Это абсолютная истина для каждого. Пройдите по всему городу с микрофоном. Спросите каждого человека, любое живое существо, спросите, можно тебе свою любить? И все скажут одно и то же. Не надо. Не надо этого делать. Ну ладно, убивать не буду. Можно хоть одно ухо отрезать? Сейчас два уха. Можно одно отрезать. Никаких форм насилия не применимы ни к одному живому существу. Это абсолютная истина. Почему же вы иногда думаете, что абсолютная истина не существует? Или никто не знает, что это абсолютная истина? Все знают, что это такое. Любого спросите, можно себя ударить или убить? Скажите, нет. Зачем? Не надо. Ахимса – абсолютный принцип. Любовь – абсолютный принцип. Уважение тоже абсолютный принцип. И когда мы теряем абсолютную истину, мы говорим, ну, я понимаю. Я за человека говорю, а вот это человек уважать не могу. Я избирательно уважаю человека. Почему? Потому что я привязан, сильно привязан к этому собственному. Поэтому я завишу от плохого и хорошего. Когда-то мы жили, когда я был еще в школу не пошел, мы жили с соседями. Они были старше нас, их родителей. И сын уже заканчивал школу. И дочь была так же. А я еще в школу не пошел. Вот такая была разница. Этот парень, он занимался уроками. И однажды пришла учительница школы и говорит родителям, у вас хороший сын вообще, способный вообще. Золотые руки и так далее. Что ты против, делай очень хорошо. Но ленится учиться. Ленится. Ну, заставьте его, чтобы был человек, чтобы в ВУЗ поступил, способный. Вот она все сказала и ушла. И отец вызвал сына и сказал, так, хватит, я себя ленивую выбью, занимайся, учись. Иначе будешь всю жизнь баранку крутить или траншею жить. Ты должен поступить в ВУЗ, вот твоя задача. На парня стали верить все. Даже дочь говорила, младшая его сестра, и мать поддакивала, учительница сказала в школе. Он все это как бы делал с подпалки, под давлением, но было видно, что ему это совершенно не нужно, совершенно другое. И пришло время, когда он стал уже бурчать в ответ отсюда. Ну и что, вот буду крутить и буду жить. Ну что? Ах ты, огрызаться, позатык. Учись. Дурак, дураком он становишь. Вот уже начались скандалы, уже начались давление, раскорбление начались. И в конце концов, Пахбай даже закатил бунт в семье, это было страшно. Там стало какие-то грубые слова, оскорбительные к родителям. Мол, я вас не хотел, гражданство у вас, зачем я вчера родился, это все вы виноват, который не хотел жить. В конце концов, когда они стали доить на него, дальше он напился однажды и не пошел в школу. Знаете, в то время какое-то было ЧП? В 60-е годы, конец 60-х годов. Все годы, представьте, не пойти в школу и напиться. Да все, исключение, да все, невозможно никак по-другому. И его выгнали из школы, он пошел на работу. И что же, стал рано крутить, как ему обещали. Дали какую-то развалюху такую, знаете, которая была так, заводить вот так вот, заводили, там под ней целыми днями лежал, ходил в мазуте, грязный. Но ему это нравилось. Он приходил на обед, мол, так руки с удовольствием, так под краном, помню, так улыбался, счастье испытывал. И первую зарплату всю утреннюю зарплату. Надеялись, что их признают. Но нет, подожди, вот этот срок пройдет, на следующий год пойдешь в школу, закончишь хорошо, поступишь в вуз, я тебя дурака научу. Парень стал пить регулярно. С работы уволили. Это было очень большое проблема. Весь двор уже стал критиковать его. Какой же ужасный сын вообще, что он делает с родителями. И тогда ты подумал, надо его женить, все ясно, найти хорошую девушку, женить из степеницы. Значит, и хорошую девушку, я помню, хорошо, красиво, хорошую, но тоже хотела сделать этого человека. Добавился еще один. А он ее избил в какой-то момент. Отец его привязал на батарее веревкой, помню. Да. Будешь учиться, вот я тебе наконец сделаю человека по-настоящему палкой. Как-то он перегрыз эту веревку, спрыгнул с второго этажа. С подвернутой ногой куда-то ушел, со слезами, криком. Я домой не вернусь, я ухожу, не ждите меня. Я помню эту сцену, это была душераздирающая сцена. И все говорили, какой же этот сын ужасно родился, какой негодяй, как он мучит своих родителей. И все. И потом мы получили отдельную квартиру. Стали жить отдельной семьей. Время прошло, я забыл про это. Как это из жизни? Но по иронии судьбы, когда я уже учился в старшем классе, они переехали в наш дом тоже жить. Наш же подъезд этажом ниже. Мы снова стали сидеть. Сын приходил иногда к ним. Они ему никогда не говорили, что и делать, не избегать от него. Он иногда приходил. Я помню хорошо, что он приходил, когда отца не было дома, он приходил к матери. Она бежала ко мне наверх, испуганная, сначала открой мне дверь, старший сборка пришел. Защити меня. Пускал бы в квартиру, остановился. Это взрослый мужчина, ему уже 32 года. Он улыбался, так знаете, как-то так вот недобро. Смотрел на него, дай деньги. Нет денег. Сон бритву с кармана. И к ее глазам для денег. Он ненавидел своих родителей. Он не мог работать, стал бомжем. Мне были везде эти вот статьи какие-то. И в конце концов, зимой отец пришел, дядя Витя, нас был телефон. Можно позвонить? Ну, конечно. Ну, наверное, целый час сидел на телефоне, обзванивал морг и больницы. В конце концов, 32 года, да. Фамилия такая, да. Морг я нашел в своем. Где-то в подвале замерз. Алкогольный амфетамин. К чему это иллюстрация? Это называется привязанность. У нас страсти и невежество. Я думаю, вот выходит эта история, мы просто вспоминаем что-то подобное. Очень много подобных историй в нашей жизни, понимаете? Когда мы попадаем в власть собственных привязанностей, руководимые этими энергиями гуру, мы совершаем ужасные вещи, ломаем жизнь друг друга. И даже не знаю, как это получается, ведь все же из хороших побуждений, благими же намерениями все это вымощено. Ведь каждый хочет делать что-то хорошее, но нужно подняться в гуру благости сначала, чтобы что-то хорошее сделать. Вы не можете делать ничего хорошего, если вы не имеете знаний говорить себе. Вот если на улице идет, приступ упал. Что вы сделаете, если вы не врач? Если нет знаний, как поможете? Но если вы врач, вы сможете по пульсу, симптомы быстро сориентируйтесь. Нужны знания, чтобы помогать друг другу. Как же мы вступаем в брак, не зная друг друга, не зная этой науки вообще. Как мы идем работать в социум, не понимая, как вообще продвигаться. И что такое продвижение? Деньги – это не продвижение. Это самообеспечение, поддержание, но это не продвижение. Это просто поддержание нашего физического существования. А где же наше продвижение? Как говорят святые, вы что думаете, что мы от волновой пряжки до автомобиля – это прогресс? Раньше мы страдали на голову, а теперь страдаем в автомобилях. Это прогресс. Раньше бросали камни с крепостной стены на голову врагу. Или с полу. Сейчас атомные бомбы. Это прогресс.
Не путайте эти вещи.
Это никакого отношения к прогрессу не имеет. Если говорить строго об этих вещах, то современная материалистическая наука привела мир к разрушению большему. Психическому и физическому. Загрязнению среды, пища становится плохой. То есть они ускоряют, как бы укорачивают век жизни. Так или иначе. Воля не воля. Воля страсти имеет недостаток. Видите? Любишь кататься, любишь санечки выглядеть, тогда плати своей жизнью, своим качеством жизни. Если ты хочешь какие-то удобства, пожертвуй разуму своим. Поэтому эти низшие буды природы называются еще майя на санскрите, иллюзия. Одно время, знаете, в Америке была такая интересная компания мошенников. Они одевали костюмы, дипломаты у них были, там, печати, бланки, все у них было, с подписями, с телефонами. И находили какую-нибудь пожилую женщину, одинокую, вдову, богатую, с какими-то деньгами. Переходила анкета из этой фирмы, так сказать. И предлагала, смотрите, что можно сделать. Вот фотографии, вот такая земля. Мы это все осваиваем, вы вкладываете капитал. Мы строим здесь дома, сдаем их для отдыха. Все это прекрасно получается. Все через... Значит, полтора года, вот у вас двойная сумма уже, два-три года, вот двойная сумма. И нам хорошо, и вам хорошо. Вы сконсируете, вы выполняете. И у вас прибыль. И документы, и печати, и все атрибуты, и телефоны, и адреса, все есть. Да, это женщина, она подписывает договор. Со счета посылает деньги, куда необходимо. Через полгода она едет на то место по адресу, посмотрит, что же там происходит на этих землях. И видит, что там просто болото. Там нет никакой земли. Она хватает за телефоны. Все по-другому. Все фальшиво. Как ее обманули, скажите? За счет ее же жадности. Мы всегда будем обмануты. Пока запрещаются на страсти и невежество. Всегда кто-то нас или кого-то обманывает. И он говорит, что майя материальной энергии действует точно так же. Посмотрите внимательно. Она говорит душе. Посмотри на это тело человека. Это то, что тебе нужно, по сути. Это нервная система какая-то совершенно. Такой мозг, воображение. Какая система видео. Какая аудио. Какая пищеварительная система. Опорно-двигательная на двух ногах. Какие возможности, посмотри. Какие одежды, какое поведение, какой свет. Это то, что ты хотел. Ты же хотел побыть Богом, а? Он примет это воплощение. И ты почувствуешь, что ты Бог. У тебя какие возможности обстоят. Душа говорит, это совет, то, что искал. Но я согласна, я беру это тело. Говорит, нет, так ты туда не войдешь. Отдай немножко мне своего знания. И ты легко и с удовольствием войдешь в это тело. Если обладаешь духовным знанием, вы никогда не примете какое-то тело, чтобы войти туда. Только духи так поступают. Вы не будете иметь вкуса в контакте с материей. Это обременяет наше существование. Это много страданий называют физическое существование. Говорит, ну хорошо, хорошо, вот тебе немножко знания. И она входит в тело. И тут она в обществе людей, она деятельность, у нее работа, дети тут и все остальное, достижения какие-то. Но почему-то счастья нет в конце. И более того, в конце жизни глубокое разочарование. Я никому не нужен оказался. При таких усилиях, при таких моих подвигах, при таком радуге, такой этих системах, как же так? Майя, ты же обещала, что буду счастлив. Ты меня обманула. Ну, бывает. Ну, не такая уж совершенная модель, я согласна. Но посмотри на эту модель, это же лучше. А? Вот. Там было две, наверное, четыре. То какие проблемы, смотрите. Даже транспорт не нужен, но очень хорошо бегаешь просто. Уже независимо, смотрите. Сексом можно прямо на улице заниматься, не нужно чего трудиться, там договариваться, все легко. Одежда, естественно, весь покрыт шерстью круглый год, очень хорошо. Обоняние какое. И вы думаете, вот действительно, что ж ты сразу маме не дала эту форму? Обещала какую-то странную форму, я так страдал вообще. Боже. Давай, бегу. Нет, немножко знания отдай. Так ты не войдешь в эту форму жить, ты не забудешь, что ты собака. Чуть-чуть дай мне знания. В невежество опустись, легко, с удовольствием войдешь туда. Ну хорошо, вот тебе знания. И я вхожу туда. Двигаю на четырех. Да, плюс 7 преимущества невежества. Счастье же невежество, говорится, неведение.
Ну и даже там я чувствую, как-то себя плохо в конце. Опять какой-то подвох. Майя, опять обман, что ли? Ты же обещала, что это лучше, это более совершенно форма. Ну, ты знаешь, ну, я извиняюсь. Ну, я тебе предложу еще кое-что. Это не все, что я смогу предложить. Это тут уже много ног. Разума никакого, вообще никаких страданий не вышущих. Так отдай свой разум, иди туда. Будешь счастлив. То есть путем развития невежества можно развить как бы идею счастья в невежестве. Но здесь у нас другой подход. Как идти в обратную сторону. Теперь я бы хотел рассказать в отношениях семьи. Удачи в семье. Чтобы удачно общаться со своей семьей, развивать любовь и счастье, развитие чувствовать, тоже нужны знания. Мы говорим сейчас о душе, которая в разных гунах материальной природы. Значит, тело соткано из гун материальной природы, и эта природа уважается. Например, вы душа, вы не тело. Это не означает, что должно прийти вашему телу. Я прихожу в гости, вы хозяин дома. Вы же не дома. Вы хозяин. Нет, сейчас должен ломать ваш дом. Уважаю вас, уважаю ваш дом, вашу энергию. То есть эту природу нужно уважать. Уважение – это духовная энергия. И вот когда вы к материальному телу уважение проявляете, любовь, пробуждается духовное сознание. Понимаете, что это? Это женщина, это мужчина. Но это тела. А там есть душа. Ее уважают душу, обращаясь к вам как к душе. То есть женщину нужно уважать, мужчину нужно уважать. Их природа. И тогда пробуждается духовная энергия. То есть проявляем духовные качества. Мужчина и женщина, они устроены по-разному. Это будет упрощенная схема их психологии. Мужчина, женщина. Два полушария мозга. Одно из них работает для разума, энергия разума, а другая отвечает за эмоции, чувства. Они не всегда, чаще всего не синхронизированы эти полушария. Какое-то оно превалирует, какое-то отстает, говорится. Но если вы будете заниматься йогой, они будут работать синхронно. Это уникально. И у мужчин есть свои возможности, мы обозначим их единицей. Свои возможности различать и чувствовать. Женщины больше. Согласно Веду, 9 единиц. Женщины. Как понимаете, несоизмеримая разница. В 9 раз женщина глубже чувствует и глубже различает материю. Она мать, как бы. Очень тонкая, чувствительна в этой области. В этом ее преимущество и недостаток. Потому что в 9 раз она зависимее от обстоятельств. Она в 9 раз глубже может расстроиться, почувствовать несчастье. Я в 9 раз больше чувствую счастье. Вот эти светские дамы чувствительно, они могут падать в обморок, допустим, когда что-то слышит. Или плакать быстро начинает женщина. Она вот более чувствительна. Она так тонкую чувствительность. Главное, конечно. Но современные психологи не подтверждают эту цифру, девятку. Они говорят, 1,5-2 единицы. Почти такая же мужчина с небольшой разницей. Но, оказывается, мы в ведах нашли причину, почему сейчас женщины имеют так мало преимуществ. Вся сила женщины 9 единиц в ее целомудрии. Если она целомудрена, у нее 9 единиц. Целомудрие означает, что она думает только об одном мужчине. Если она думает о двух мужчинах, 9 пополам 9, а 3 на 3, и вот сейчас 1,5-2 единицы остается. В современном мире, когда женщина эмансипирована, освобождена от целомудрия, она теряет вот эту чувствительность, свою природную глубину. Она все больше грубеет и похожа становится на мужчину. Внутренне. Ну а внешне, конечно же, она отличается сейчас. Это, пожалуй, единственная разница такая, которая отличает женщину и мужчину. Внешность. Женская и мужская. И по этой причине мужчина часто может ошибаться, когда он смотрит на внешнюю женщину, привлекательную, красивую. Он обожествляет и думает, что это сверхсущество. Он может даже потерять как бы
волю в присутствии такой женщины. Разум, как бы глупеет. Такое влияние испытывает побочное от ее формы, от ее природы. Но пообщавшись ближе, может увидеть, что ничего особенного оказывается. То есть нет такой же глубины внутренней соответствия. Вот это разочарование. Как знаете, один человек пришел, понятно. Это был мой подопечный молодой. Когда-то. Я был у него как бы, наставником, старше. Он сказал, я хочу жениться. Я говорю, ты уже взрослый, ты уже думаешь, хорошо. Ну и кто она? Говорит, вот та самая девушка. Я говорю, как та самая? Она же в 2 раза старше тебя. Подожди, давай не торопись. Давай пока не женись. Просто общайся пока. И вот он мне сказал страшную вещь. Он сказал, что если мне запретят, я сейчас выброшусь в окно. Вот такие были чувства. Я сказал, хорошо, раз так, хорошо, пока официально не расписывайтесь, общайтесь, как хотите. Он пришел через 2 месяца ко мне и сказал, она дура. Я позвал ее, она сказала, он кретин. Вот и все. Когда они познали лучше друг друга, ничего особенного там не было. Обманчиво все-таки. Итак, мужчина ждет подтверждения, когда общается с какой-то красивой женщиной, что там есть также внутренняя красота, глубина, вот это ожидается. И поскольку современные женщины и мужчины, они меняются, отношения становятся более поверхностными и временными. Пока есть красивая внешность, да. А внешность меняется, и меняются отношения. Легко. Легко. Как? Вся красота женщины зависит, я договорился, от талии. Вот талия дает ей грациозность. Вот такая талия. Мужчина смотрит. На талию не смотрит, он не знает об этом. Но он понимает, что-то в ней есть, вот эти движения, но она здесь от талии просто. Вот эти бедра талии только. Вся грация. И он женится, все, понравилось так. Потом время же идет, талия меняет. Я же радую. А мне их обманули, смотрите, я не на этой талии женился. Я не согласен. Он так может не говорить, но так чувствует, что больше не привлекает его такие отношения. Он смотрит на какую-то другую. Вот это поверхностность отношений. Поверхность. Где нет глубины и общения, он зависит целиком от этих вот внешних факторов, от этих морщин. Поэтому женщины современно любой ценой хотят молодость свою поддерживать. Именно по этой причине, что они становятся, не могут держать внимание мужчины на себе долгое время. Эти пластические операции, гормоны, всевозможные, как они используют, кожу тянут на затылке, на спине, и связи со стороны вообще. Если бы только привлечь внимание этого человека к себе. Сейчас вы поймете, почему женщина так зависима от мужчин. Вся ее удача именно в этом заключается. В ее самомудрии и в замужестве она сильна. В одиночестве она слаба. А мужчина наоборот, он силен, когда не женат. Когда жена слабее. 50% своей кармы отдает жене благочестие. И вот поэтому у нее долг перед мужем появляется, служить ему. Эти 50% использовать в служении. Не против него, не в спорах, не в конфликтах, а в служении. Тогда брак хороший. Итак, что касается глубины, и еще работают эти два полушария по-разному совсем. У мужчины что-то одно работает. Если работает разум, не работают эмоции, устраняет вообще. Он становится жестким, принимает решение, как судья, такой, знаете, как вот воин, в разум не повторяет, может кулаком после стукнуть, что-то сказать жесткое в этом состоянии. Женщина боится этой вот этой стороны жесткого разума, чистого разума без чувств. А у тебя чувств нет, и отец или отец, она часто говорит, вот в этом, чтобы снова чувство вернуть ему. Вот он в этом состоянии такой жесткий. Но когда он переключает свое внимание на эмоции, у него устраняется разум целиком. Веды говорят, это не мужчина уже, это джада, придурок. Он всякую чушь может нести, за каждую кого начать словами какие-то там трехотажные, и так далее. Вот это придурок. Под влиянием женщины находится, он придурковат. Это под каблуком получается. Женского пола, он становится вот таким странным. Экстравагантным таким, знаете, похотливым. И всякие глупости происходят. Поэтому, как видите, мужчина, главным образом, это именно разум. Он воспитывается через контроль чувств. Это его школа, это именно для него характерно. Поэтому хороша дисциплина для мужчины, как в армии, знаете, посылают таких фигурков молодых. Возбуждены они девчонками, позволяют жить такую вот культуру. Они возбуждаются и говорят, вот эти в армии, там тебя научат жизни. То есть там дисциплина, контроль чувств. Для мужчины это хорошо. Это грубый пример. На самом деле для него лучше самодисциплина. Этому обучают в 5 лет. Мальчика обучают сначала есть сладкое регулируемое в детстве. От этого начинается воспитание великого человека со сладости мальчика. Вот такие простые вещи, они могут потом стать очень роковыми в жизни. Вот эти детали, на которых все основывается. Сладкое мальчика нельзя давать бесконтрольно. Уже в 9 лет он должен знать, сколько есть сладкое, сколько нет сладкого. Потому что через язык, желудок, гениталии, говорится, мы можем взрастить все эти у него ненужные чувства, ненужный интерес не вовремя. И тогда личность может терпеть крах, неудачу в жизни. Поэтому раньше времени не нужно возбуждать чувства. Итак, мужчина учится действовать как черепаха в этом мире. Когда нужны конечности, она вынимает, и когда не нужны, он прячет их чувства. Вот это уже мужчина, сформированный, сильный, могущественный. И там у него что-то одно, а у женщины по-другому. У нее два одновременно фактора. Разум и эмоции вот в такой очень быстро вибрирующий режиме работают. Разум, чувство. Так у нее внутренняя тонкая природа. Беспокойная очень. Что делать? Не знаю. Так и так. Что же делать? Все понимает, все чувства, это решение принимать сложно, видите, колеблется постоянно разум и чувства. В решении очень трудно принять решение, поэтому она боится, потому что вдруг я не права. Ошибку в 9 раз будет труднее пережить, смотрите, она будет труднее переживать все эти вещи. Поэтому она идет к нему. Так или так. Он так быстро переключаться не может, когда у него такая стена слушает жену. Он эмоции отбрасывает, как уже действует, принимает все решения, кулаком, все, молчи, я понял, делаем так, все, не перечь. Все так жестко есть. Не знаю. Ну, главное, нужно сделать все, он принял решение, вот это надо добиться, он должен это сделать. Он делает, как решил. И ошибается. А я тебе говорил. Или не ошибается. Я тоже тебе говорил. Она всегда права, замужем, все в порядке. Если что, если она не замужем, она будет беспокоить все общество, женщина. А замужем только мужа. Они по-разному видят мир мужчина и женщина, потому что мужчина это как масло, а женщина как огонь, говорится, например. Масло, попадая в огонь, огонь увеличивается, видите? Поэтому, дорогие мужчины, сразу вам скажу, сколько бы вы ни зарабатывали, огонь увеличивается. Вы никогда не сможете удовлетворить никакую женщину. Не в этом смысле цель жизни, чтобы жена была довольна. Это невозможно сделать. Огонь просто требует еще больше дров. Сказка золотолюбки говорит об этом. Жена стоит со своей старухой. Старик был монахом, старуха замужем. Ну, старику ничего не нужно было. Он просто был рыбак, и он даже рыбку-то отпустил, помните? Ну, она говорит, иди любое желание исполнить, да ничего не нужно, я просто вот достаточно посмотрел на себя и удивился, я да и плыви с миром. Ну, он пришел с рук на радость, как я рассказал. И что же ты отпустил рыбку? Дурак. У тебя есть еще разум. Посмотри, ты только о себе думаешь, а? Корыто какое, а? Треснуло вообще. Ой, действительно, подумал старик, пойду-ка к рыбке. Корыто, дай старухе, да, будьте корыто, иди с миром. Ну, теперь ты довольна? Да что ты, вот идиот-то, атеизм везет. И поэтому, когда вы приносите, зарабатываете 10 тысяч евро, это хорошая сумма? Мужчина говорит, хорошая сумма? А женщина говорит, что? Ну, смотри, для чего, правда? Мужчина, когда он смотрит на 10 тысяч евро, заработанных, приносит домой, ему он смотрит и видит, деньги есть. Вот. Женщина смотрит, это масло в огонь, огонь увеличится, денег уже не будет. Все. Уже их планы автоматически растут. Сразу, где на сумму денег, она запрямит, деньги нет. Вы никогда не доверяете женщине. Поэтому мужчина должен действовать как? То есть есть козел и коза в этом примере. Следующий. Ну, коза это женщина, козел мужчина. Рога у него такие хорошие. Нет, нет, хороший смысл. И она его вдохновляет своим внешним видом, коза. Она умеет это делать, там все такое. Он чувствует энергию в себя, он готов. И потом она говорит, хочу это. И он побежал. Вот. Да, я же желание расту, так он любит меня, все, делает. Теперь это. И он побежал, положил. А теперь вот тот цветок, видишь, на скале. Вот хочу. Но он хоть и козел, он понимает, что костей не соберешь, это опасно. Дорогая моя, это опасно. Ну ты любишь, не любишь, вдохновляет его, это подвиги. Ты должна это делать, ты должен быть великим. И вот тогда у него уже разум есть, у мужчины, не должен терять. У него рога на этот случай. Наставляет на нее и к скале ее прибирает. И она говорит, да я просто пошутил, не хотел ничего. Это природа женщины. Ну ты что, всерьез уже слушаешь? Она сразу так скажет, и все. Поэтому выясни, что мужчина должен всегда действовать так, чтобы жена была чуть-чуть недовольна. Если будет всем довольна, приучайте собачку, танцующую за лакомый кусочек. Под каблуком это самое худшее положение для мужчины, говорится. Он теряет разум. И вот если не воспитывать вот эту природу разума у мужчины с детства, с юношества, его жизнь будет рефлекторна, неосмысленно, неосознанно. Он сам не может понять, что он делает и зачем, и почему так происходит в его жизни. Не управляет его. Ну, урок биологии. Мы рассматриваем эксперимент в картинках. Лягушка без головы. Отрезают голову, заставят зажим, подвешивают. И головочка отражает лапку. Оп! Смотрите. Что это такое? Рефлекс. На кислоту, на укол. Реагирует. Рефлекс. Разум не нужен для этого. Смотрите, голова не нужна вообще. И вот рефлекторное существование означает у такого мужчины. Оп! Влюбился. Оп! Женился. Оп! Развелся. А почему? Что? Он не может понять, что вообще происходит. Как один мой знакомый сказал, я, говорит, развелся и женился снова. Говорю, что? Никакой разницы. Ведь, говорит, женитесь один раз, но не разводитесь. Не женился, не женитесь. Женился, не разводитесь. Процесс должен быть до конца работы. Вот, вот они не способны сейчас до конца выдерживать от этих отношений. Доходит до того, что ненавидят друг друга и уже не могут жить. Как же жить до конца, если мы не... Но откуда берется ненависть и была любовь? Гоны меняются, правильно? Что-то вы такое делали. Пример. Представьте, что есть у меня друг, миллионер. А мне нужны деньги. Ну, мы с ним близкие друзья. Я прихожу, что здесь 100 тысяч долларов на полгода. Надо. То, может, друзья, бери, можешь позже отдать. Не проблема. Бери 100 тысяч долларов. Большой займ. Сейчас полгода отдать не могу. Ничего страшного, позже. Через год тоже не могу. Через 5 лет тоже не могу. Что с нашей дружбой будет? Он зовет киллера. Со мной договаривается. А где же наша дружба? Долги не отдавали. Почему мужчина и женщина начинают ненавидеть друг друга? Почему же мой долг? Какие-то долги не отдавал. Веды говорят, что самое высокое наслаждение в этом мире – это сексуальное отношение мужчины и женщины. Это самое дорогое удовольствие, за которое нужно платить. Исполнение долга и обязанности. Влюбился? Влюбились? Женись и всю жизнь теперь будьте вместе. Всю жизнь долг вас будут перед тобой. Большая работа перед ним. А мы не хотим долга? Хотим просто любви? Зачем мне много детей? Аборт. Гулять хочу. И я тоже хочу вот так жить, а не так. Почему вот эта вот семья, почему вот эта ответственность, почему все эти обязанности, а можно по-другому, не современно люди. И поскольку мужчина не отдает долг женщине, должный, что он должен, он не знает, что он должен. И она не отдает то, что должна, а просто они ждут друг от друга и требуют что-то. Он говорит, ты мою жизнь угробил, так не дал то, что я ожидал, а тебя ожидал.
Я же долг. Нужно знать, в чем моя обязанность, знать себя, знать природу брака, знать смысл этих отношений. Как они говорят, характеры не сошлись, причина для развода. Кто это все установил? И все это даже формулировку. Кто это все придумал? Разум-то не был? Или это просто рефлекторно записали? Давайте расшифруем, как это звучит на самом деле, не сошлись характерами. Это означает, что я ради него на уступки не пойду. А я ей тоже ни в чем уступать не должен. Это просто два эгоиста. Там огонь. Они не подготовлены к браку. Они не подготовлены, не готовы они пожениться для чувственных наслаждений. Для секса это все. Секс приводит к браку. Но это не брак, это узаконенная проституция. Если там нет долга, это просто узаконенная проституция. Так говорят. Настоящий брак, там есть долг, ответственность, он освящен. Это чистое место, где живет семья. И чистая пища, и чистое знание, и божественная практика. Это же традиция, это же наследие наше. Для наших потомков. Родители, прежде всего, это духовные учителя для своих детей. И друг для друга тоже. Вот что такое брак. Но в современном мире это все не сводится до каких-то внешних чувственных наслаждений. Секс и любовь перепутали. Потому что душу материю не различают. Наглость и правдивость перепутали, потому что душу материю не различают. Амбиции и любовь перепутали, потому что не различают душу материю. Знания, тонкие знания. Говорю, тонкие знания необходимо приобрести, меняя образ жизни. Пока мы едим мясо, мансо означает ты и я, мы не сможем создать абсолютную истину. Мы не сможем достичь той самой любви, которую мы жаждем. Мясо – это продукт зависти. Поедание мяса – это извращенный вкус. Как можно наслаждаться тем, кого зверски забили тоже? Ну как это возможно? Если мы осознаем, мы не можем понять. Но мы не осознаем, делаем, но надо осознать. И вы увидите, вы просто раз навсегда отвернетесь и даже не вспомните, что это кто-то делает. И даже этот вкус забудете. Это развитие сознания. Я одного человека спросил, бросил курить, когда говорю, ну как, или сколько вы уже не курили, тоже 30 лет не курю. И что? Ну как? Каждый день я думаю об этом. Потому что он не может возвысить его выше этого, выше этих привычек. То есть идея вся возвышения. Не так, что вот эти принципы вы соблюдаете и становитесь чистым человеком. Нет, старые обезьяны соблюдают все принципы тоже. Мясо рыбается, старые обезьяны не ест. Антификации не принимают никаких. В закрытии не играют старые обезьяны. И сердце тоже уже старше не занимается, потому что святая. Дарит на обезьянную стрелу. Вот я и говорю. А человек тоже думает. Поэтому мы должны вот, да, возвысить ум, смысл свой. Иначе чем же могут отличаться старые обезьяны? Вот об этом речь идет, видите? Об этом речь идет, что мы попадаем в жизненные обстоятельства, нежелательные для нас, и мы не знаем, как такое произошло. Ну так вот, в жизни не повезло, а вот кому-то повезло, и мы считаем, что это несправедливо. Нет, нет, все очень точно, вы уверены в этом мире. Что посеешь, то пожнешь. И чтобы женщина оставалась в браке, как бы была любима, желанна, ей нужно изучить 5 ролей, говорят, это. Освоить. Первая роль – жена. Вот, жена, она главным образом стимулирует разум мужа, заинтересована в его продвижении. Это главная роль жены. Вот поэтому нужна жена, а не женщина. Женщина влияет только на чувства. А жена заинтересована в разуме мужа, в его достижениях, в его продвижении. Поэтому говорит Веда, что женщина для мужчины – это дверь в ад. А жена – дверь спасения. Также мужчина для женщины – дверь в ад, а муж – путь спасения. Соответственно, сложно. Это жена. Вторая роль, когда мужчина слаб, болен, потерпел неудачу, она действует как заботливая мать. Она способна это делать. Нет, тоже есть такая природа. Если мужчина по какой-то причине забыл уделить ей внимание должное, ведь у него уже в разуме может забыть про эмоции, про чувства, эти отношения. Случается с ним такое. То в этом случае она действует как сестра.
Сестра не требовательна к брату, она всегда довольно любит его внимание, даже маленьким, счастливым. И если он в гневе, она послушна, как дочь становится. И пятая, она может привлекательно быть как любовница. Вот и все, смотрите. Это исполнение всех желаний мужчины. Вот эти ролики — исполнение всех желаний мужчины. Никакой мужчина никогда не оставит такую жену. Но в прошлом их обучали специально этому искусству. Это школа. Это невозможно сделать просто вот так вот сейчас, спонтанно. Это нужно учиться. Потому что когда муж в гневе, очень сложно быть дочерью. Очень сложно быть матерью. Там, где есть сложные, там, где нет ответственности и обязанности. Брак не освящен. Это очень сложно применить на практике. Поэтому раньше подготавливали, и такие женщины обученные, они назывались невеста. А необученные — невеста. И такие отношения назывались браком. Невеста. Невеста много, а вот найти жену трудно. А невеста много. Но нужна квалификация. И такая женщина, она могла рожать детей по заказу. Какие хотите, кого вы хотите ребенка, она могла рожать такого ребенка. Да. Это отдельная тема уже, отдельное искусство. Вот, как потомство, чтобы было достойное потомство, лучше нас. Это нужно произвести. Сейчас, например, в России катастрофически не хватает гениев, способных людей, талантливых. Капица не так давно говорил, что если так делать дальше, то через 15 лет в России не останется ни одного удаленного человека. Где они все? Таланты эти. Все они кривляли, и непонятно, что сейчас мы видим в культуре. И вот их нужно родить, этих детей. И это искусство. То есть женщина обладает этими ролями. А мужчина, у него три роли генеральные. Роли великой личности. Он должен знать цель жизни. Он должен быть бесстрашным. Бесстрашный. И третий — щедрый. Великий человек должен знать цель жизни. Если не знает цель жизни, он не перечисляется великим. Если он трус, он не может быть великим. Если он жадный, он не может быть великим. Это мужская энергия. При таком сочетании получаем в результате династии великие. Вот чему раньше обучались люди. Вот это было высшее образование. Причем секретное образование. Эти методы сейчас не раскрываю, как это происходит, как нужно обучать этому. Эти методы прививались с детства, как и цари воспитывались с детства. Тоже образом. Очень интересная наука. Одна ошибка, и монарх не получится. Сейчас мы должны восстановить сознание, чтобы научиться этим моментам. Сознание. Поэтому сейчас речь пойдет о йоге. Как же вот в семье развить эту йогу, йогу отношений, чтобы сознание возвышалось, а не падало до каких-то постоянных склок, разборок, кто доме хозяин, удовлетворенные ссоры, разногласия. Это называется а-йога. Развал семьи. Йога — это вы чувствуете связь, и вместе вы чувствуете силу семьи, силу любви, вы вдохновлены, вы готовы к серьезным великим поступкам. То есть ради великих вещей, ради любви можете великие вещи делать, но если нет этой любви, ничего великого достойного сделать невозможно, очень трудно. Это семья, видите, какое значение? И дети — это продукт именно любви должны быть. Зачатие в ведические времена было другим. Сначала муж задумывался о том, кого он хочет, какого сына, например. Он вынашивал это в своем уме и разуме. Потому что ему необходим сын. И потом, затем они общались. И жена выслушивала его. И говорила тоже об этом. И этот образ сына, этой личности, будущего, его еще нет, входил в ее сердце. От мужа, от его разума. Это уже было зачатие. Остальное сделать другое. Как бы я была царицей, я бы батюшница, я родила богатыря. То есть они знали, как это делать в прошлом. Сейчас, когда мы говорим о рождении детей, об интимных отношениях, у людей одно на уме. Секс. Они даже когда слушают, иногда просто улыбаются в сторону, значит, смущаются. Потому что думают не о том, о чем. Это же секс. Это не секс. Секс — это животная способность. А у человека не секс. Если вы думаете о хорошем потомстве, о божественном, это не является сексуальным действием. Сексуальное действие – это просто возбуждение гениталии, и все. Неосмысленно. А дети – побочный продукт секса. Тоже неосмысленно. Это секс. Но когда вы планируете, а это не секс, это культура, это божественная культура. И сейчас современная культура обучает именно сексу. А дети не так, иначе сами по себе появляются. Но это уже не те дети. Если родители были в сексуальном возбуждении, чрезмерном зачатии, извлекали просто чувственное наслаждение, то ребенок рождается под влиянием этой энергии. И вы удивляетесь. Его очень трудно учить. Он не принимает ничего авторитета. У него начало свое слово, себе новый человек. Трудный материал для воспитания вообще. Огрызается постоянно и так далее. Если вы зачинали этого ребенка в опьянении алкогольном, непонятно еще, что произойдет, это так ясно. Если вы обидели друг на друга, то родится очень замкнутый ребенок. Слово не вытащишь, не понять, все скрывает. Очень сложно будет психология этого ребенка. Это все описывается в ведах. И такие примеры даются там, как рождались дети при разных обстоятельствах, с разными качествами. И таким образом, наши дети говорят о нашем умонастроении, наших отношениях родительских, супружеских, какого качества, какой гуны отношения были. В какой гуне начинается, в такой гуне производится. Яблоко от яблони далеко не падает. Итак, это ведь ответственная вещь, гуны материальной природы. Семья, по своей природе, семья находится в каких гунах? Страсти и? Нет, страсти не вяжутся в этих гунах. Это семья. Семья. В сатва-гуне живут отреченные. Отреченные. Семья это означает работа, деньги. То есть материальное благосостояние, оно очень-очень важно становится, превыше всего в семье. Это сочетание страсти и невежества, они забывают о цели жизни. Семья для семейных людей это характерно, поэтому ведическая культура так устроена, что семейные люди всегда общаются с отвлеченными, со святыми людьми. Это главная практика общения. И когда в доме появляется гость, для них это праздник для семьи, что семья очищается служением гостя. Чтобы семья была совершенно развивалась, нужно принимать регулярно гостей и кормить их хорошей освященной пищей. Так написано. У вас будет много друзей и будет много развиваться правильных отношений. Это путь в сатву, путь служения. Потому что семья, квартира – это замкнутое пространство. Если мы туда не принимаем гостей, не служим святым людям, не интересуемся, это становится как змеиная нора, где накапливается зависть. А у того машина, видишь, какая. А у той вот женщины, вот эта вот карьера есть, видишь, что нет такого. Они только об этом не думают. Кого что идет очень много. Это называется зависть. Поэтому есть два типа семейных людей в ведах описывается. Грихастха, грихометхи. Грихастха это духовный уклад, а грихометхи завистливый уклад. Итак, зависть, любовь означает служение. Служат не только своим детям, не только своей семье, служат также обществу, благотворительности. Для семейных людей это очень важный фактор благотворительности. И священное писание, и медитация, главным образом это медитация. Для мужчин это очень-очень важный момент. Все мужчины должны быть заняты медитацией по утрам. Иначе они теряют свой авторитет в обществе и в семье. Почему? Разум служит. Просто живя в семье, мы слабеем разум. А для мужчин всегда трудно. Ему нужна поддержка. Это йога. Ну, называется йога. Вообще это искусство, значит, служение Богу. Настоящий муж, он больше заинтересован служению другим, чем служение своей семье, говорится. Вот какой он. Я помню, как мой отец, когда готовил какой-то воскресенье пир дома, он, правда, не был вегетарианцем, но он всегда делал много очень этого. А мать, она удивлялась его культуре. Он ходил по соседям, потом все овощи обязательно. Но это приписано. В Азии до сих пор это делают по праздникам, или в Грузии, все гости, это представители Бога. Это семейный принцип. И таким образом у вас появляется большая возможность для взаимоотношений. Замкнутость отношений. И для мужчины эти качества мужские, потому что у него это связано с его физиологией даже, его, как он устроен для великих целей. А слой семени, Аюрведа говорит, у мужчины есть, у женщины он отсутствует. Поэтому они разные. И когда он наполнен энергией, потому что это огромная энергия семени, из стакана крови вырабатывается капля семени мужчины. А кровь – самая могучная энергия в теле человека. Некоторые священные книги утверждают, что кровь – это душа человека даже, поскольку там очень большая жизненная сила, самая могущественная. И вот из стакана крови – капля семени. Если он неправильно это регулируемо чувство наслаждается сердцем, он теряет эту энергию и пьет собственную кровь, говорится. Вот отсюда, из нехватки этой энергии, становится, забывает цель жизни, становится трусоватым и жадным. Потому что нехватка энергии внутри, как столик, знаешь, он боится даже дорогу перейти, потому что он слабый просто. Всего на свете может бояться просто от нехватки энергии. Но посмотрите, какие дети бесстрашные. У них такие игры, что иногда у нас волосы не будут поднимаются от страха, что они творят. Потому что они не теряют эту энергию. Естественно, они становятся другими, они решительные. То есть вот это вот воздержание мужского разума и чувств означает, что он становится решительным и силен в достижении цели. Как регулируется эта сексуальная жизнь, в Ведах описывается? Для мужчины раз в месяц отношения с женой. А все остальное должен поднимать выше. Вот это йога. И поскольку мы завели о йоге, сейчас моя жена выйдет на сцену, она споет баджан. Потом еще пару слов скажу, что это за практика для нашего времени, которое необходимо. Потому что заниматься йогой невозможно в каком-то смысле той йогой, которую восьмиступенчатая, практически невозможно сделать. Верх Кали, нынешний верх, это дает другая практика. Более. Но у нас осталось немного времени, может быть, мы остальное проясним на вопросах. Если есть вопросы, вы готовы, пожалуйста.
Отказаться
от рыбы, отказаться от яиц, отказаться от молочных продуктов, от каких-то молочных, производные молочные там, каракасы, травы, можно оставить.
Да-да, все молочные продукты нужно принять, любые производные
молочные продукты хорошо. Что касается рыбы, ну, от мяса уже отказались, это самый важный шаг. Рыба – это не такой греховный продукт, но он не сатвичный. Тоже не чистый считается продукт. Так же, как яйцо, допустим, это может быть яйцо даже не оплодотворенное. Там нет какой-то жизни, они будут развиваться. Но это не чистый продукт, поэтому его не едят. Если вы серьезно намерены развивать сознание, то отказаться хорошо от трех вещей сразу. Мясо, рыба, яйца. Если постепенно можно, мясо – первый шаг. Но тогда вы должны практиковать медитацию, чтобы пойти дальше. Медитация дает свои преимущества, но не такое существенное, не такое достаточное сейчас. Потому что сатва-гуны сейчас в мире очень мало, в среде, где мы живем. Очень незначительный процент, мы его не можем сейчас ощутить вполне, что она могла вынести. Поэтому сейчас наша медитация возьмет трансцендентная. Не на вегетарианство медитируем, не на пищу. Пищу мы освящаем, мы медитируем на Бога в сердце. Избегайте просто религиозного сознания, религиозных представлений, слепой веры. Это йога, потому что вы должны это непосредственно ощутить, в сердце осознать. Никакой слепой веры, никаких слепых обрядов. Хотите, можете сделать, конечно же, они тоже имеют как бы силу поддерживать. Но вопрос осознания важнее всего. Бог в сердце каждого живого существа, сколько душа находится там. Это постигает шаг за шагом. Если вы внезапно это постигнете, то вас никто не поймет. Процесс постигает.
Thank you.
пиво,
кофе без кофеина, это же тоже самое. Водка без градусов, да? Ложка нужна. Если это необходимо для вкуса, то это реально к вкусу, то пейте без алкоголя, не пейте пиво.
Еще вопрос о Паганини. Как вы относитесь, что человек, который там,
говорите в микрофон.
Другим, как вы относитесь к Паганини?
Паганини.
Да. И, ну, вернее, к отцу, которого мы воспитывали. И что дал Паганини? И второй вопрос, что вот бомжир тоже, да, приносит что-то полезное, сделали как-то. Липучка тоже вот изобрел и думал, вернее, заметил то, что липучку вот мы сейчас можем. Есть лентяи, которые, ну, тоже для людей делали очень много. Вот как к ним относиться? Есть лентяи стиральную машину, создали лентяи, там после сухопромсона слушались, тоже они туда делали, там туда отвечали, тоже придумал. То есть прогресс они вводят, ну как это отношение? И как отношение, что
ко всем людям?
Жестко мнение, как вы говорите, вы что идут, понял, вот это великие люди между собой ссорятся. Я всегда говорю за то, что там Россия, вернее Советский Союз, воевал в Германии.
Да, так вопрос, как сформулировать.
Как вы относитесь к Паганини, что вот это все равно насилие идет на человека,
но
сделало боль, что вот этот бомж, который встретил у него небо.
Говорите, пожалуйста, микрофон.
То есть вопрос был о Паганини, поскольку его отец очень жестоко с ним обращался, так, насколько я понимаю.
Да, что понимал.
Но тем не менее он стал гением в музыке. Ну,
людям, да, принес его.
Принес большую пользу вот в этом плане. Это вы говорите сейчас о судьбе. Судьба так распоряжается уже. Но к этому они относятся никак не плохо, не хорошо. Это просто судьба. Наша тема именно как убраться от Пагуна, как пойти дальше в судьбе. Иногда по судьбе мы должны получить какие-то страдания, и даже какие-то заслуги у нас есть, смешанные. И то, и другое в жизни происходит. И жестокие вещи получаем, и в то же время успешны в чем-то. Каждый человек в чем-то успешен, в чем-то нет. Это судьбоносные вещи, смешанные. А наша задача пойти выше, дальше. Тема такая. И ко всем нужно относиться равно, ко всем же. То есть, бомж лет или кто-то еще, мы должны понимать, что там душа. Та же самая душа. Но судьба распоряжается карма, что посеешь, что пожнешь, как люди по-разному получают плоды, потому что по-разному поступают. И бомж — это человек, который злоупотребил свою свободу выбора когда-то, и поэтому упал в это положение. Но не означает, что он не душа. Но та же душа — это временное его положение. Постепенно освободиться от этой кармы со временем. Ну, человек, он понимает, что падает, говорится. Вот. Это судьбоносные законы, вот такие. Мы на это не должны обращать сильно внимания. Нужно подняться над этими законами. В этом идее. Да, ваш вопрос. Да. Да.
Если дети, как вы сказали, нужно планировать, подготавливаться. Если это уже произошло, они родились неподготовленно. И потом вот появляются проблемы такого рода, может ли мама или родители что-то изменить?
Должны. Вот мы об этом сегодня говорим.
Они должны, и как это сделать?
Должны начать
первая
с себя. Начать. Не с детей, а с себя. Нужно возвысить свое сознание до уровня полной благости и выше. Нужна духовная практика. Этот пример, этот опыт постепенно будет все менять в семье. Ваша духовная практика, она спасет весь ваш род. Говорите, что тот род, в котором нет ни одного святого, он проклятый. Поэтому эти неудачи от нас просто не отстанут. Но если вы начинаете духовную практику, вы спасаете весь свой род постепенно. Постепенно, не сразу на своем родственнике, не сразу могут одобрить. Но постепенно будет хороший результат. Практика показывает, что в таких семьях могут быть конфликты. Но лет через 5 примерно большинство становится вегетарианцами тоже. Как минимум. И также принимать какую-то духовную практику пассивно для них. То есть это сильный первый род в семье, ваш пример будет. Это, собственно, революция в семье будет. перерождение культуры. Поэтому начинайте с себя. Да, пожалуйста.
Вы до этого сказали, что призраки и духи относятся к тамасу, то есть к тем людям, которые используют это в злобных целях, чтобы как, с помощью негативной энергии прийти к власти, там, богатству или другому. А что касается, вот, например, если человек верит в то, что существует загробная жизнь, там просто вот есть люди, которые интересуются, делают там черно-белые снимки, чтобы предъявить где-то души умерших, которые не ушли в загробную жизнь. Это тоже относится к тамас? Или это уже другое?
Это другое. Это проявление разума, исследование, скажем, любопытство, желание понять, познать. Это функция разума.
А вы сказали до этого, что...
Здесь имеется в виду именно связь с этими существами тамасично. Вот, когда мы пытаемся их использовать для какой-то выгоды. А если мы просто пытаемся проверить, существует ли такой мир вообще загробный, это разум. Проверение разума.
Хорошо, но вот существуют же вот люди, которые в каком-то виде существуют в контакте с наиболее высшей силой и дают как бы вот человеку ответы на вопросы жизни, когда он не знает дальше.
Да, вот тут нужно быть осторожным. Откуда идет информация, вот это важно. Одна женщина мне сказала, что общается с Иисусом Христом.
Таких я уже много слышал.
Да. И я спросил, почему так считаете, что это Иисус Христос к вам приходит? Она говорит, он так представился. Вот на этом основании не мог совершить ошибку.
Насколько я помню, раньше всегда по ведам говорилось, что мужчина должен заниматься практиками и вести за собой жену. А вы сейчас советуете женщине вести мужчину?
Это может быть. В прошлом вы правы, абсолютно правы, потому что в прошлом, в ведической культуре, мужчина был естественным духовным учителем для жены. Сейчас в современном мире многое изменилось. Еще не было такой квалификации, ни женщины тоже. Поэтому в духовном смысле сейчас все равны. Сейчас иерархия как бы потеряна. Поэтому сейчас в равной степени и женщины, и мужчины могут иметь духовного учителя, продвигаться духовно. Вот. Но если вы чувствуете в себе такой потенциал для духовного лидера, тогда используйте его. И жена будет очень счастлива. Потому что это ее природа, чтобы был духовно сильный, природа сильная. Тогда это будет самое лучшее, органичное. Но если муж не обладает такой квалификацией, тогда женщина должна просто иметь духовного учителя, продвигаться самостоятельно. Да?
Я соображаюсь. Я сегодня несколько невест. Причерпать знания. То есть, если раньше учили этому, да, сегодня нету ни школы, ничего. Я вроде говорю, да? Где брать эти знания, где черпать?
Сейчас есть такие институты. Школа интернет существует даже. Институт прикладных духовных технологий существует в Алма-Ате. И уже интернет-школа есть повсюду, где есть это обучение. Женские клубы, мужские клубы отдельные, где разбирают эту науку внимательно.
Так, мужчины
тоже могут. Мужчины тоже, да. Мужчины есть отдельная тема для мужчин, отдельная тема для женщин.
Я расстроилась, думаю, что...
Нет, как раз вот вам в этом смысле уже удобно, потому что много-много уже создано хороших вещей полезных. Когда мы начинали, ничего этого не было. Приходилось доходить все с новым, на практике, да, с опытом. Сейчас уже больше возможностей у нас. Пожалуйста. Здесь
Иногда бывают дни, где чувствуется ситуация или чувствуется день, что как-то разум и дух закрыт для Бога. Знаете, что я имею в виду? Что как-то закрыто, и сядешь помолиться, помедитировать, ничего не получается. Как-то все закрыто. Бывают такие дни. Как себя вести?
Не обращайте внимания на это. Буды вращаются во времени. То легко, то трудно, то легко. Так и будет в жизни. Не замечайте вообще.
Потому что у меня работа такая, мне все время надо очень сосредоточиться. Если я сосредотачиваюсь, мне надо на эту работу сосредоточиться, но если я отвлекусь, я могу сделать одну большую ошибку, и ответственность у меня высокая, тогда у меня иногда нет тогда концентрации, чтобы как-то вовнутрь войти.
Когда вы занимаетесь медитацией, даже не важно даже результат этих усилий. Бывает трудно, результата, кажется, нет достаточного. Но поскольку вы занимались медитацией, вы все равно вошли в связь с мудрецами.
Тогда как-то понятно.
Ну, так же, как вы вышли на работу, скажем, ну, может быть, вы неэффективно проработали, может, плохо себя чувствовали, но уже вы снова пустяете, вы уже. Даже банк все равно платит. Связь-то есть все равно с организацией. Mm-hmm. Вы, может быть, если это все качество какой-то деньги, вот бывает. Также вот эти годы бывает, что вы не в таком хорошем сознании сегодня, но факт, то, что вы выполнили свои обязанности, с мудрецами связь ваша остается, с Богом связь остается. Принимается ваша практика.
Господин Хакимов, один вопрос. Вы сказали, что времена меняются, ситуации меняются, и вот хотелось бы узнать, может быть, не нужно уже убегать в лес, куда-то в хижину, в горы, чтобы через отвлечение добиться этой благости, может быть, все-таки в семье совершенствоваться? У меня такое мнение.
Да, я понял. Когда человек обзаводится с семьей, для него не рекомендовано внешнее отвлечение. Внешнее отвлечение рекомендовано на первом этапе жизни, когда он в обучении находится, не женатый. Вот это внешнее отвлечение. Нет работы, денег, он учится. Это внешнее отвлечение. А в семье он не должен практиковать внешнее отвлечение, он должен действовать как будто привязан к работе, с долгом, соответственно, зарабатывать, там, карьера, но внутреннее отвлечение рекомендовано. Привязанность, любовью к Богу должна быть. Вот это подлинное отвлечение. Вот это подлинное, настоящее отвлечение. Внутреннее. Внешнее это просто для обучения или престижа. А внутреннее подлинное.
Александр Геннадьевич, вы сказали, что если мы общаемся с людьми в тамосе, то они нас могут потихонечку затягивать в этот тамос. А если в тамосе находятся люди близкие или из близкого окружения, и мы просто не можем себе позволить отказаться от этих людей, то как с ними взаимодействовать более разумно, если все старания пока не привели, скажем так, к позитивным результатам? И вот это ощущение, что человек втягивает там, остается.
Это хороший вопрос. Если близкие люди, скажем, в тематичном состоянии сейчас находятся в таком слабом, и вы постоянно с ними общаетесь, и нет у вас другого общения, то, несомненно, они вас победят. Потому что у вас еще недостаточно такой духовной силы, и еще потому, что в своем отечестве пророка нет. Вас слышно пути не будут даже в семье. Это вам нужно общаться с теми, кто в сатвагуне находится. Кроме того, что есть семья, еще с теми, кто находится в сатвагуне, кто трансцендентную практику имеет, так люди поддерживают себя и помогают простыне. То есть на свои силы рассчитывать здесь трудно. Пока. Но постепенно вы станете очень сильными. Очень сильными. Когда я отказался от мяса, я работал на работе. Ко мне подошли мои мужики, пожарная команда. Говорят, ты что это? Не ешь, да? Почему? Я говорю, что случилось-то? Так, смотрите, с претензией, друзья же. Я испугался. Я сказал, да, вот живот болит, животу всякую придумывать. От слабости. Через 2 месяца я их собрал, говорю, вы что мясо съедите? Ну что? Они все перепугались. Стали оправдываться. А все ели всегда, чтобы все изменить, потому что я стал сильнее. Сильнее, практика делает человека сильнее. И сейчас я могу уже говорить всему залу, что откажусь от мяса. Раньше я тоже боялся, но что сейчас что я матери скажу, я не мясо, что сейчас скажу, что матери. Но вы в духовной практике, то есть сильнее. И потом можете всем сказать, прекратите это делать, что? С ума сошли, что ли? Зачем вы трубы едите вообще? И люди будут слушать, да, на самом деле. Это от духовной силы зависит. Но пока для вас очень важно общаться с теми, кто практикует.
У меня один вопрос. До какой поры стоит пользоваться техникой? Вот технический мир. И с какого момента нас вводит интернет, телефон и так далее в тамос.
А, степень. До какого момента можно пользоваться этим? Регулируем.
Да, мы зависим.
Регулируем, пользуйтесь, пожалуйста, интернетом, потом техникой вот этой всевозможной, чтобы место оставалось для общения. Для общения. Минимум в сутки, у вас должно быть 2 часа на духовную практику. Лучше с утра. И в интернете тоже есть разная информация, разный контакт, можно тоже выбирать какие-то вещи. Не все нужно смотреть, не все нужно принимать, все, что в интернете. Духовная практика поможет нам правильно сделать выбор. Значит, минимум 2 часа духовной практики. Если это соответствует вашей профессии, можете в интернете находиться рабочий день, если это необходимо профессия ваша. Если нет, не больше часа.
У меня здесь один вопрос. Предназначение души или для чего, иными словами, для чего мы нужны Богу?
Для чего мы нужны Богу?
Предназначение души.
Ему ничего не нужно, у него уже все есть. Мы у него уже есть. И были всегда. И скажите, спрашиваем, зачем его нужны? Мы всегда были усетичками. Всегда так было. Но поскольку мы сейчас отделены в сознании, нет связи, то мы спрашиваем, как отделенные спрашиваем. А в его сознании отделения нет. Он никогда не отвергает никого из нас. Он только принимает. Это его вечные составляющие частицы, говорит. Я не успею, что это такой вопрос, что душа отделена от него. Говорит, мои неотъемлемые частицы, он говорит. Неотъемлемые. Нельзя разъединить эту связь. Это разъединение только в иллюзии. Нам кажется, что его нет. На самом деле мы тоже в мире Бога живем. Но нам кажется, что его нет, потому что я чувствую себя не захочу, чувствую себя независимым. Вот если чувство ожерелье, оно связано нитью. Нитью вы не видите. Ведь ожерелье. И кажется, что нет никакой нити, нет никакого связующего. Мы смотрим этот мир и не видим связующего, потому что нас очаровывает все это творение. Прекрасное. Но мы все его частицы всегда. Мы не часть этой нации, не часть этой семьи, это временное положение души. После смерти все изменится. Мы реинкарнируем новое тело, которое нас служит. И будет новая семья, новая нация, новая работа. Мы умирали с вами уже 1 000 000 раз и рождались снова. Нас уже хоронили на всех кладбищах мира. И кто же нас ведет по этому пути? Мы даже не помним ничего. Сверхдуша. Сверхдуша в сердце, которое знает каждое живое существо. Это сверхсознание. Вселенское сознание. Так всегда было. Тебе просто нужно вспомнить свои отношения. Это подобно чуду, если вспоминает это решение.
Один вопрос, Александр Геннадьевич. Вопрос касается, какая самая эффективная считается сейчас духовная практика, как лучше ей заниматься для того, чтобы достичь больших результатов духовной внутренней жизни.
Вот это вопрос очень важный сегодня.
И следующий вопрос, так как они между собой немножко связаны, о мантре-йоге, да, какие ее действия. И меня очень интересует вопрос, что когда занимаешься исследованием, очень много видно в разных религиях подобных использований. Да? Допустим, Иисусова молитва, у суфиев есть свои молитвы, которые они постоянно творят. И как это влияет, или есть ли схожие какие-то действия в разных даже религиях и культурах. Спасибо.
Есть разные мантры, на которые рекомендуем медитировать веркали. Все остальные практики крайне сложны, как аштанга йога, святоденчатая, либо жертвоприношение, храмовое поклонение, сейчас упадки, все. Время не соответствует этим практикам. Мы очень мало живем. Наши умы очень беспокойны. У нас характер сложный, противоречивый внутри. То есть для медитации мы не очень годимся для аштанга йога. Остается последний путь, 4-й. Это вспоминание имен Бога или манджа медитация. Манас – это ум, тра – это ощущение. Мантра. Это даже не молитва, это именно способ очищения. Молитва придет. Та же мантра, она и молитва. Но она сначала очистит ум, подготовит нас к молитве. Часто вы молитесь, но результата нет, потому что нужно сначала подготовиться к молитве. это основная мантра Окара. Это отрывает нас от материальной двойственности ум, поднимает над двойственностью. Ом намо Нараяная. Уже используйте имя. Тот, кто поддерживает все живые существа. Нараяна. Ом намо. И вы в отношении почтения это делаете. Смирение с глубоким чувством благодарности, с почтением. Связь появляется с высшей силой. И самая могучная мантра, маха-мантра, которая включает в себя все остальные мантры, все звуки, включая ом, каву и другие имена, это Хари Кришна Маха-мантра. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. И вы повторяете ее или поете, это киртан, а индивидуально это джапа, медитация. Когда вы повторяете для себя, исключительно, чтобы контролировать ум, очиститься. Вслух для себя, не громко. Есть специальные такие четкие бусы, где можно контролировать количество этой медитации каждый день. И вы должны бодро сжать ее, эту вибрацию, плотнее, чтобы ум не отвлекался никуда, плотнее, бодрее. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Рама Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Рама Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Рама Харе Харе. И вы слушаете мантру, сами ум будет уходить куда-то, всегда будет возвращаться обратно. Практикуйте это. Если вы круг мантры 108 раз в круг, значит, как каждый день будете внимательно повторять, по 10-15 по первости. Вы будете различать ложь и правду. Вас будет очень трудно обмануть. У вас появится интуиция особая. Если 4 круга мантры, это примерно полчаса при опыте. Каждый день будете повторять, то все материальные дела пойдут резко в гору за счет вашей концентрации разума и энергии внутри. Если 8 кругов, это час медитации в день, то вы сможете ощутить трансцендент атмосферу сердца. У вас появится некая такая тоска по этому миру духовному, поскольку вы будете воспринимать его аромат. И будете несколько лет в мире всего. Будете уже получать некоторые интуитивные знания в сердце. Сможете увидеть, как работает карма, как работает реинкарнация, как вращается ум. Если вы будете повторять 16 кругов мантры каждый день, примерно 2 часа медитации, серьезно, это очень серьезная уже как бы норма, которая не позволит вам выйти в низшие гуны природы никогда. Если 16 кругов внимательно, означает, что вы в самолете от 420. Не начинайте 16 кругов, хорошо? Потому что садиться нельзя, вот выходить в самолет нельзя будет. Пока не прилетите на место назначения, лучше не выходить. Возможно, там тошнить от перегрузки иногда. Более того, может показаться, что вы стали мессией, что на все вопросы ответы приходят сразу же. Вы почувствуете могущество и подумаете, трансцендентное блаженство, перерождение, и подумаете, зачем мне работа, зачем мне семья, учеба, все уже есть, я уже помню. Не торопитесь, пожалуйста, не начинайте 16 кругов. Искусство заключается в другом. Не в самоудовлетворении, а в том, что в этом сознании вы должны продолжать выполнять свои обязанности. Вот это искусство любви в этом заключается. Это написано в Бхагавате, видите, прочитайте. Сражайся в Гитаржуне, но думай о божественном. Не отклоняйся от сражения. Но многие по глупости отказывались от многих вещей и навредили себе и другим своим семьям. Поэтому, пожалуйста, если вы будете повторять 16 кругов, будьте под вашим духовным опытом и руководством.
Вот так. Если при 8 кругах сильно болит,
да, я об этом говорю. Да, вы будете чувствовать некие эмоции, пройдет. И вы можете увидеть розовый свет, что-нибудь еще, не беспокойтесь об этом, не обращайте внимания, просто повторяйте эмоции дальше. Она откроет все постепенно сама. Это тот метод, который я могу рекомендовать, потому что сам практикую 30 лет вместе с женой. Я практикую всю жизнь и точно так же. Все эти принципы, дочь никогда не ела мясо, рыбы, яиц в жизни не пробовала. Никогда не принимала яиц. С рождения, она родилась, через месяц мы уже стали практиковать. Врачи на учете всех детей же новорожденных. Жена ходила с ребенком к доктору, на учете были, как и все дети. Доктор сказал, что пора уже давать яйцо, потому что он стоит. Она пришла и сказала, доктор, нужно давать яйцо, что делать? Нет, не будем. Нет, у нас принципы. Сам испугался, знаете, раньше говорит. Да, это было непросто, знаете, не с кем было даже посоветоваться, боже мой. У нас были единицы, в Петербурге нас было по пальцам пересчитать, кто практиковал. Жена пришла, через какое-то время, следующий прием, так, яйцо давить уже? Нет. Она вас умрет. Умрет. И нужно яйцо, скоро даже уже мясо нужно давали, умрет. Жена вообще в панике пришла, и кто-то будто она умрет, что делать? И на наше счастье была семья, да, мы познакомились. Там было уже трое детей, все ряд с рождения. И ты все разращёки, ты без меня фигасиком по снегу. Такой мужик все мальчичный. И мы поехали к ним с этой проблемой. А они нас быстро успокоили. Не слушайте врачей. И так тоже выросло из всех продуктов. И я поражался, что это рождение для нее было... Ну представьте, человек вообще-то вкуса даже не знает. Это вообще другие люди, оказывается. Мы у нее многому научились. А мы испорчиваемся. Мы эти вкусы помним, знаем. Это такая чистота удивительная. И счастье воспитывает таких детей. Таких чувствительных, таких тонких. Это очень хорошо. Вы не пожалеете. Это мой опыт. Я давал лекцию о вегетарианстве в академии. Медицинская академия в Алма-Ате. Там была уже ординатура, то есть уже люди, закончившие практически эту академию. И я говорил о вреде несовременно, преимуществе вегетарианства. Но они все врачи, и они сказали, что вы такое говорите, в конце они сказали. То есть, знаешь, нужны белки, жиры, там, то человек без мяса, рыбы не выживет. Вы нам говорите ложь на самом деле. Мы доктора, мы все это изучали. И поскольку я не доктор, я не изучал это все так подробно. Я им сказал по-другому, говорю, у меня дочь, ей уже 25 лет. Она никогда не ела мясо рыбы, и скажет, сколько она должна еще прожить. Я все это люблю, тоже не ем, сколько мне еще осталось жить. В Индии, я знаю, миллионы людей вегетарианцы. Не думаю, что климат. Нет, нет, здесь тоже хороший климат. Тут все есть в магазине, я видел. Даже манго можно купить. Не думаю, что
прививки детям надо делать?
Ну, тут по обстоятельствам, то есть законы требуют, я не знаю, что тебе сказать.
Как это
зависит? Нет, как эпизод, нет, если для очищения, но не постоянно. Никогда это скудная пища очень. Если вы чувствуете, что нужно как-то очиститься, но для очищения там другой рецепт. Для омоложения тела есть очень хороший рецепт, который вы должны есть в течение месяца, если выдержите. Это полноценная пища. Фактически действует как мыло, внутри все вычистит, все, что это, полностью выглядит в зеркало, не знаю, это всегда. Сказать рецепт?
Да.
Но это секретный рецепт. Ну ладно, только Данюрка давай. Берете курчанника?
Хорошо.
Да, она знает точно про порции, что она мясо готовит. То есть блюдо из риса и гороха. Причем горох лучше мунгдал. Здесь продается мунгдал в магазинах индийских. Вот мунгдал используйте, пожалуйста. Не кормовый горох, который здесь выращивают, а мунгдал. Все отлично. И рис в сочетании?
Риса меньше, чем дал.
Сколько? Одна часть риса и? Ну, хорошо, берите один к одному даже.
В турецком магазине он продается.
Да, например, часть риса, часть гороха.
А рис какой?
Рис.
Лучше кругленький такой, да. Который хорошо разваливается.
Круглый рис, хорошо. И варите, чтобы это все разварилось вместе. Там не будет отдельных этих рисинок, они развалятся практически. Горох тоже нужно весь развалиться полностью. И консистенция как тесто на блины. Не суп, но и не такое пюре жесткое. Вот такая консистенция. И едите без соли и без специй. Может быть чуть-чуть масла, все. В течение месяца едите сколько хотите, но только это. Но месть — это очень большое глубокое очищение. Если вы не сможете, скорее всего, не сможете это многие. Хотя бы неделю посидите. И уже за неделю почувствуете огромный эффект. Это омоложение все это. Воду пить, ничего другого. Ни сахар, ни соль, никакие напитки. Вода и вот это очищение. Это очень хорошее блюдо. Его называют пиром бедняка достойного короля. Это потрясающее блюдо. Но без ничего, без овощей, без ничего. Рис ассорбент и горох, он выводит все, как мы его действуем. Это сочетание потрясающее для очищения души. Это пища йога. Да, пожалуйста.
Если я правильно понимаю, что когда-то я читала, что когда живое существо впервые падает на землю, оно приходит в виде человека, а потом деградирует. Есть другая теория, что эволюция души начинается с самых низших форм жизни.
Изначально душа приходит сюда из брахмана, из духовной среды. И изначально занимает очень высокое положение, когда рождается. Это на тело какого-то полубога. Очень сверхъестественное существо. Не человек даже. Но в силу вот этой отделенности от Бога она развивает ложную гордость, неминуемо в таком высоком положении здесь, и тогда она падает низшей формы жизни, тогда уже послушает. И оттуда это эволюционирует в форме человека. И дается шанс вспомнить себя. Если не эволюционирует, может снова рождаться человек, либо падать снова вниз, если много грехов. Но мы с вами уже достигли человеческой формы жизни. Уже у нас появляется интерес к духовному. То есть мы на пороге уже новой жизни. Из людей лучшие те, кто мыслящий, написано вверх. Из мыслящих те, кто изучает веды. Из тех, кто изучил веды, лучше те, кто уже изучили веды. Из тех, кто изучили все веды, лучше те, кто избавились от сомнений. Еще лучше те, кто вполне смысл вед. Вот я вам сейчас скажу смысл вед сразу же. Потому что от этого уже один шаг совершенства остается. Один шаг. Если вы знаете смысл вед, один шаг остается к совершенству. Потому что выше этого только чистый, преданный Богу. Это люди, уже не живущие в этом мире. Что такое вывод вед? Послушайте внимательно. Очень простой. Но к этому нужно идти долгое время. Кто такой я? Кто такой я? Я?
Душа.
Но кто я? Моя функция. Верно. Я слуга Бога. Это вывод всех лет. Посмотрите, при всех обстоятельствах мы слуги. Мы не можем это изменить. Мы служим семье, служим стране, служим повсюду. Мы выполняем служение. Мы кого-то любим, начинаем сразу служить. Это наша природа. Служить, служить, служить. Мы не господа. Мы не контролирующие. Мы не знаем то, что это за мир. И мы именно счастливы в служении. И вот познав этот твой ответ, у нас это один шаг совершенства. Просто связать свое служение с Богом и все. Вы сможете сократить все эти вот моменты. Изучение вед, избавление от сомнений, это многие жизни умрет. Сразу сосредоточиться на выводе вед. Не бойтесь этого. Слуга лучших людей. Но не позволяйте никогда себя эксплуатировать. Вот все. Для этого нужен разум и медитация. Вы слуга Бога, вы не слуга, вы не прислуга никому здесь, вы слуга Бога. И в этом состоянии можете служить всем. Служение – это любовь к Богу, да?
У меня такой вопрос. Как вообще вы сами вот конкретно относитесь к системе голодания столешников?
Системе голодания?
Я лично сам практикую несколько лет, когда я после 10-дневного голодания на одной воде прихожу на работу, все смотрят на меня и не могут понять, что со мной происходит. Вот. Хотя, когда я им... Это они думают, когда я им уже сказал. А когда я им не говорил ничего, они вообще не понимали. Даже не замечали, в каком я состоянии. Когда я выходил...
Замечали голода вашего.
Да. Вот, когда я выходил, например, через недельную, да, спрашиваю напарника, ты что, не заметил? Он говорит, а что? Я говорю, вот я 7 дней ничего не ел. Он говорит, не сказал, что он не поел. Вот я хочу вашу точку зрения.
Ну, это экономично. Однако, здесь
я закончу. Дело в том, что по этой системе столешника, да, то, что он пишет, это действительно я на себе испытал все точно. Для того, правдиво и именно один в один, если все выполнять так, как он пишет. Потому что люди срываются. Но надо делать именно так, как он пишет. Но он все это прошел и испытал на себе.
С этим нужно согласиться, потому что это опыт, опыт диетолога, спасибо, авторитетного. Поэтому это нормально, это авторитетная практика, полезная для здоровья. Посты не всегда рекомендуются всем людям. Это зависит от ТОЖ, от их природы, конституции. Для кого-то они очень полезны, для кого-то посты применяют или сухие, допустим, там. Есть особенности в этом, тонкости. Это нужно индивидуально решать, как поститься, скажем. Но пост – это полезная вещь. Особенно, я вам скажу, два дня в месяце. Есть очень важные два дня в месяце, которые поститься необходимо. Иначе вы поедаете плохую карму мира. В эти дни месяца вы должны заметить, что все материальные дела идут очень плохо. Много аварий на улицах. Много возникает конфликтов. И всеобщий дух раздражения. Эти дни называются Экадыши. 11-й день после новой луны и полной луны. Примерно занимают 3 дня. Это активное солнечное. Активное в это время. Лучше материальные дела не начинают в эти дни. Им нельзя есть зерновые бобовые. Если хотите все же есть, то хотя бы, ну, просто что-то овощи, фрукты, без хлеба, ну, так легко. На молоке, на соках можете находиться. В эти дни особенно важны посты. Важный месяц. Это для здоровья хорошо, так же и полезно.
Я, допустим,
они занимают примерно период 3 дня, но особенно поститься уже 1 день. Именно 11 дней после полного. Весь календарь специальный такой.
Дорогой Александр Хакимов, у меня коротенький вопрос к вам. С какого возраста лучше начинать практику садхи именно и душевного развития? Или есть какая-нибудь иерархия знаний, которые надо постигать постепенно, одно за другим, как будто класс и школу? Не
да.
Перепрыгивать.
Да, совершенно верно. Есть постепенный рост, постепенное развитие. С 5-летнего возраста тоже начинается практика у мальчика. Пяти лет. Можно начать с 50. Это же как получается. Но вообще уже с 5 лет можно начинать такое. Самоконтроль, самодисциплина. Дети очень легко постигают абсолютную истину. Очень для них это естественно происходит. Но сам процесс начинается с веры. Это первая ступень. На второй ступени нужно научиться общаться со святыми людьми. На третьей ступени освоить практику. Следующий этап будет очищение сердца. На следующих ступенях начинается свои отношения с Богом строить. После очищения сердца уже начинаете осознанно строить отношения с Богом. До этого это еще неосознанно. Просто за счет общения и практики, и дисциплины определенной. Но по мере очищения сердца вы начинаете осознанно уже строить отношения с Богом. То есть ваше повторение Хари Кришна мантры изменится в этом момент. Будете с Богом общаться лично, просто повторяя его имена. Когда сердце читает. А пока повторяйте как средство. И спокойствие с людьми, повторяйте Хари Кришна. Сразу успокоится. Плохо спите, повторяйте Хари Кришна. Не можете кого-то простить, повторяйте Хари Кришна. Обижаетесь, повторяйте Хари Кришна. Все это хорошее лекарство. Но когда вы перестанете обижаться, перестанете все это вот чувствовать, вот эти неудобства ума, и ум очистится, вы почувствуете, что в имени Бога есть Бог. И у вас появятся эти отношения уже индивидуальные, ваши индивидуальные качества будут проявляться. Это что-то подобное, как бриллиант начнет сверкать божественным светом. Когда вы очищаете его от пыли, вы начинаете проявлять себя. Да, есть постепенное развитие. Пожалуйста.
Это действительно так важно,
что важно,
что
ну и да, к духовному развитию. Может быть, чего-то совсем другое важнее, как бы, то есть способствует больше. Ну, что важнее больше?
Пища. При пище будет.
Да, да. Потому что как бы по аудитории сейчас больше от пищи идет разговор, да? И мне как бы, ну я, например, не вегетарианец, да? Но я понимаю, что это может быть даже порог, да, и почти как курение, или даже хуже, да? Но есть вещи, которые я думаю, что намного важнее. То есть, как мы к близким относимся, и все это настолько влияние играет, что еда.
Мне кажется, понимаю, о чем вы говорите. Я тоже раньше не придавал значения пищи, особенно в культуре. Но сейчас я понимаю, что все равно связано, все равно важно. Все, наши отношения с близкими очень зависят также от пищи. И пища зависит, с какого стадии мы готовим. Все очень связано в единое целое. А сейчас я понимаю, что все аспекты жизненных одинаковы. Через пищу я вообще пришел к этой практике. Философии. Мне пищи не изменил. Трудно, трудно. Любовь идет через желудок, говорит. То есть пища очень важна. Если вы готовите пищу с любовью на огне, то она впитывает ваше настроение. И вы ее освещаете. Это пища, в смысле, духовная. Когда вы пробуете эту освященную пищу, сразу поймете, что это не просто пища, надо ее знать. Это лучше, чем даже прочитать книгу, бывает. Чтобы получать опыт непосредственный, ощущения, осознание. В этом месте нужно и книги читать, и философию, и пищу изменить, и все, что там есть, например. Народом Севера? Вы за них переживаете сейчас?
Нет, да.
У некоторых людей нет этого, этой возможности, вы правы. Силы кармы в прошлой жизни. Они получают такое рождение, где они не могут все добить свою культуру. Это не цивилизованные места, где вообще жить человеку не нужно цивилизованно. Но они должны прожить свой век, но возможно вы какой-то не выскажете на них, раз переживаете, что-то сделаете для них. Возможно вы что-то сделаете. И я думаю, что даже сейчас на севере они живут, у них снабжение есть такое. Есть возможность.
У меня вопрос по воспитанию мальчиков. Я не совсем поняла, вы сказали, с 5 лет нужно оградить мальчика от слабости. И второй вопрос, пожалуйста. Можно ли исправить ситуацию, если мама била мальчика в детстве?
Била мальчика в детстве? Нужно исправить ситуацию, да?
Можно ли?
Нужно. Спасибо. Когда мы говорим о духовной жизни, то мы подразумеваем, что эта практика дает более сильные впечатления, которые вытесняют все неблагоприятные впечатления, накопленные в жизни. Вот наши ошибки, скажем, неудачи есть же, да? Уже много ошибок. Вот духовная практика это все чистит. Также и мальчику, и девочке нужно дать вот это впечатление, передать эту любовь. И все очистится. Мы простим, мы забудем, все изменится. В этом состоянии легко сделать. Что касается воспитания мальчика, с 5-летнего возраста не лишают сладкого, а регулируют сладкое. Ребенок не может быть сладким. Да, по времени. Например, для брамачария, вот скажем, с 5-летнего возраста до 20 лет примерно, едят сладко раз в неделю, сколько хотят. Но это суровая практика сейчас. Маленький ребенок, наверное, захочет чаще. И вы должны уже по-матерински регулировать его, так, чтобы он больше пищи получал, вкусы соленые, вот на этом рост. Сладкое иногда, чтобы не перевел аппетит, но отрегулировать. Также для обмена веществ важно, чтобы сладкого не было много. Если дети становятся капризные, что-то хочет, чего ему не нужно, просто, вот, знаете, в принципе упирается, начинает сами вот конфликтовать, сладкое ограничение. Ну и без мяса, конечно. Сладкое стимулирует капризы, похотливые желания. Когда его много, чрезмерно много. Пожалуйста.
К пищевым добавкам.
Пищевые добавки? Это нужно изучать. Я вот специалист, я уже сразу сказал, какие добавки можно использовать, какие не очень. Но нужно специалист, чтобы разбирался в этих добавках. Моя супруга, кстати, она использует какие-то добавки, лучше знает эти вещи.
Ну, естественно, когда дойдете, да, вам скажут, что лучше будет. Сейчас сложное время, потому что не всему можно доверять. Нужно знать точно. Итак, спасибо большое.